Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем
мы, поиграем в Сережа.
Восемь часов 41 минута, понедельник, 8 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте!
И Сергей Доренко, доброе утро!
Конор Лошара, климатическая аномалия. Да нет, подождите, секунду, сейчас про Конора. Я хотел сказать, что когда я еду и вижу ребят, которые до сих пор на мотоциклах, я просто прусь, я завидую, я счастлив вас видеть. Черт, сегодня одного видел, слышу, наверное, только что сел, только что. У него такой совсем маленький какой-то BMW, наверное, 350-й. Вот этот вот есть BMW 350. И он стоял на светофоре за фургончиком. Вот здесь китайские фургончики, которые развозят всякую жрачку. Но он стоял за китайским фургончиком. И смотри, когда зажглась его стрелка, он поехал по мосту, Устинский мост, вот который к Яузе. А значит, и он поехал по мосту за фургончиком. И я смотрю, думаю, он его обгонит. И я долго, потому что мне не было возможности повернуть налево, я долго их провожал взглядом. И он шел за фургончиком. И весь мост, ну, до горбыля, потому что я не потерял их из виду, он шел за фургончиком. На 350-м на BMW, понимаешь? О чем это говорит? Что парень только что получил права и аккуратненько вкатывается. Молодец. Я же с восхищением. Какой он молодец. Было три ряда свободных, и он тихонечко пилил за фургончиком на 40 км в час.
Слушайте,
Я так не сумел. А?
Мокрый.
Да, мокрый. От фургончика неслась.
Это не очень хорошо.
От фургончика неслась вся эта жижица на него, бедного. Господи помилуй. А он все едет и едет за фургончиком. Я думаю, боже, молодец какой. Ну ладно, ему вот этого терпения надо, чтобы надолго хватило. Ты понимаешь, в чем дело? Потому что водители проходят всегда три стадии, на самом деле. Ну, три такие большие. Ну, там можно потом еще подразделить, но основные три. Первое, я дурачок, я ничего не понимаю. Мне ужасно много слишком информации. Я не знаю, как смотреть во все зеркала сразу, а одновременно еще выжимать сцепление, но если оно есть. Одновременно рулить и все это делать все вместе, да?
Угу.
Это первая стадия. Тяжеловато. Вторая стадия, когда ты все умеешь. Все, научился, все, идите нафиг. И все. Это самая опасная стадия. Самая опасная. Угу. Но она и самая счастливая. Вот это самая счастливая и самая опасная стадия. Почему она счастливая? Потому что это лучшие впечатления от вождения, которые когда-либо с тобой будут в жизни. И она начинается где-то так, знаешь, так сказать, там, уверенно. Ты уверенно хороший водитель, но это неправда, от 30 до 100 тысяч, уверенно хороший водитель.
Угу.
И ты вкус этой езды, вот ты вообще в полном, ты вдыхаешь счастье полными легкими, полной грудью, вдыхаешь счастье. Но это все, это неправда, все это неправда, потому что по-настоящему ты водителем станешь только после 100 тысяч.
Это как молодость 20-летнего.
Абсолютно нет. Какая?
20-летнего,
мне кажется, да. Это как молодость 15-летнего.
Хорошо, давайте так, от 16.
От 16, хорошо, от возраста согласия. Да, от 16 до 18. Это от 18 до 18. Я 18 был уже старый. С 16 до 18 я был молодой. Я стал старый уже. Мне кажется, я с 15 старею все время непрерывно. 15 я был хорош. Нет, 15 я был хорош. Третий взрослый по боксу. 187 сантиметров. Наглый принц. Такой взгляд наглого принца. А ты кто такая?
А и я родилась так. Бабушкой.
Сразу разделась, да. Остаешься, и я тебя успокою, да, абсолютно. Слушай, значит, нет, я хотел сказать про ребят, которые на мотоциклах, братцы. Значит, а сегодня у нас тудей будет? Сегодня у нас тудей. Значит, 9 градусов, а завтра будет 10, а в среду будет 14. четверг 14, сегодня сухие дни, сухие, 14, 14, 14, 15 в субботу, в следующую субботу 15.
Не очень похоже на сухой день.
Нет, я же тебе говорю, как будет. Будет.
А, будет?
Во вторник 10, среда 10, четверг, не 14, простите, 14, 14, в субботу 15, в воскресенье в следующее 13, в следующий понедельник 14, в следующий вторник 14, среда 13, потом с 18, с четверга 18, значит, начинает 12, 12, 11, 10. Ну, а еще сухо все время. Все время сухо. 12, 12, 11, 10. Кто садится за руль на мотоцикле, кто садится за руль днем, нормальная погода. Ну, хорошую поддевку и пошел. Правильно? Если вот, конечно, как я утром, то там 0 градусов будет. Там 4 градуса, 3 градуса. Не очень хорошо. Но я так жалею, что я не на моте. Если у меня в 15 лет 187 миллиметров было, если вы понимаете, о чем я. А у меня 187 сантиметров, спокойно. 187 сантиметров. Хватит мерить, потом вот так меришь, огорчения одни придут к вам. 80 не будет 187 миллиметров. Понимаете, в чем дело? 3 года назад в этот день сыпала снежная крупа. Про третью стадию водителя не сказали, говорит Михалыч. Нет, ну, первая стадия – это когда ты дурак дураком, вторая – когда ты орел, а третья – когда ты водитель.
Логично.
То есть первая стадия – дурак, вторая – орел, настоящий орел, горный орел, я бы даже сказал. А третья – ты просто водитель. И следующие несколько миллионов километров – ты просто тупо водитель. Но нет того кайфа. Когда ты проезжаешь первые 30 тысяч... Нет того кайфа. Я когда в Африке ездил, у меня в Африке была машина. Uh-huh. Разные. Тойоты там были. Трешка, шестерка с третьим движком была. 244-я Вольво была. 264-я Вольво. 264-я. Шестицилиндровая была. Ну вот. И, значит, я ездил. И в какой-то момент я сказал ребятам. Ребята, просто так ездить скучно. Они говорят, а как ты хочешь? Я говорю, я хочу слышать, как вот в кино, чтобы скрипела резина. И я стал всегда заходить в повороты, а там в Луанде это возможно, потому что в Луанде есть серпантины, прямо в городе. Вот, ну и не только в городе, там достаточно серпантинов. И я стал заходить в повороты так, чтобы меня несло, и чтобы, ну, несло жопу, чтобы несло так. И скрип так. Такое. Они говорят,
да иди... вы боковоз, батенька.
Боковоз называется?
Боковоз.
Я ездил с заносом, и чтобы обязательно свист был. И у меня там был парень старый, старик. Слышь, мне было 22, а ему 27. Он старикан такой. Женя Волков из Калининграда. И он такой сидит и говорит, Сережа, это предосудительно. Ты ведешь себя неправильно, Сережа. Он такой курил Мальборо только такой. Модный чувак такой из Калининграда. Ты неправильно себя ведешь, Сережа. Ну зачем ты? Я говорю, я хочу с кайфом поворачивать. Сережа, ты слишком хочешь быстро урвать от жизни. Сережа, такая жизнь будет короткой. Ты не прав. Так не надо делать. Спокойно можешь повернуть. Ну, 27 лет он был нудным стариком. Ты понимаешь, в чем дело? 27 лет.
Я понимаю,
нудный,
да.
Старый хрыч сидел рядом со мной. Старое говно. Я слушал его советы в 22 года с отвращением. Я думал, боже, когда ты сдохнешь от старости, скотина. Ну ладно, слушай, нет, я хочу про этого Хабиба сказать. Вы знаете, это мне чуждо, борьба, я сказал, почему чуждо. Мне почему? Противно смотреть, как голые мужчины друг друга трогают. Я правду говорю. Я сейчас говорю, я знаю своих сверстников. Некоторые из них уже смотрят бисекс, порнухи. Некоторые смотрят по-прежнему, значит, как развиваются дела в порнухе, сейчас мы расскажем. Я сейчас к борьбе подойду плавно. Значит, в порнухе дело так называется. Сначала ты смотришь woman-friendly. Woman-friendly – это когда долгие, так сказать, там, взгляды, ха-ха, хи-хи. Но постепенно ты переходишь к straight. Straight. Straight sex. Ну, обычно. Вот. И, ну, нормально. Потом ты переходишь FFM. FFM. Две женщины, один мужчина.
ЖМЖ.
Не знаю,
по-русски это так называется.
ЖМЖ.
Есть еще МЖМ. Ну, МЖМ нет, не, так, не так
я всегда, я, честно говоря, по правде сказать, по-русски ни разу, и, сказать, я кириллицей здесь не пользуюсь вот, в этих вот вопросах. Вот. В этих вопросах мы обходимся без кириллицы, я прям скажу. Сказать, Кирилл с Мефодием для нас здесь не авторитет. Не авторитет. Кирилл с Мефодием, они по другой части. Ну, если, значит, нет, FFM, да? Значит, это, втор... это третья стадия. Первая стадия – это woman-friendly. Вторая стадия, соответственно, straight. Затем третья стадия FFM. Затем четвертая стадия, как-то сейчас будет странная вещь. Не MMF, не MFM, а сначала group, а потом gangbang. Почему все 30-летние фанатеют от этой самой... Как ее зовут? Как зовут вашу, ваш кумир вашего поколения? Как ее зовут? Скажите мне. Да, потом
это
Орги.
Которая на Ладе колени каталась? Да? Про
нет,
нее?
Как же ее зовут? Господи, ребят, напомните мне кумир
вашего
поколения. Саша Грей, конечно, да. Саша Грей, Саша Грей, Саша Грей. Да, и потом уже, когда ты понимаешь, что это все...
Слушайте, она уже не наша.
Ваша.
Да ладно, она уже старенькая.
Нет, что старенькая? Старенькая, но вы на ней выросли. Вы на ней выросли, что же, я умоляю. Ну, конечно, да.
Ну что, нам теперь ее до конца жизни смотреть?
Да, на руках носить. Нет, на руках носить. Зачем? Как мы, как у нас была глубокая глотка. Ну, слушай меня. И, значит, дальше.
Это классика.
И потом переходят люди к строгачу, такому какому-то такому ординарному строгачу. Называется MFM. И все. MFM. Оно после 45 очень многие переходят на бисекс. И эти вот уже склонны к вольной борьбе, мне кажется. Вот эти вот, которые на бисекс переходят.
Mm-hmm.
А, ну, я объясняю, потому что даже уже в DP они же касаются друг друга в сущности, понимаешь, в чем дело? Они касаются друг друга, и это гадко, в общем, сказать, конечно. Касается, ну, касается, очевидно, касается. Не могут не коснуться. Как нам сделать так, чтобы не коснуться? Конечно, касаешься. Ну вот, они голые, не голые, а они босые. Это фуд-фетиш, говорит Александр. Хасаншина в теме конкретно. Конкретно, но она в кириллице. Она не на хороших сайтах. Нет, она не на хороших сайтах. Хасаншина на каких-то слабеньких сайтах.
Ну, я все с импортозамещением. Дорогая моя,
да, ангельский, нет, да. Значит, это поддержите отечественное, помнишь? Это? Значит, не в этом дело. Я Джина Джерсон лучше. Ну, может быть, я не спорю. А, что все всех знают, все всех знают. Я не знаю, сейчас какие-то крики начнутся, что-то, там, Анжелика, каприз и так далее. Товарищи, остановитесь. Я к тому, что вольная борьба, с моей точки зрения, это разновидность вот этого. Поэтому я не смотрю вольную борьбу. Я не смотрю вольную борьбу. Но
ну, слушайте,
ввиду того,
какая
но
была ввиду того, пиар-компания? Ну, да. Мне кажется, практически все либо прочитали
что-то
про это.
Я не смотрю вольную борьбу, потому что мне глубоко противно, что голые мужчины касаются друг друга. Мне это противно. Мне лично это противно. Я говорю о своих ощущениях. Я говорю о своих ощущениях. Все, точка. Мне это противно. Вам не противно, ребята? Психиатр, ваш родной доктор. Сходите к психиатру. Сходите. Пожалуйста, запишитесь на прием. Сходите, расскажите. Все подробненько. Доктор, я хочу смотреть вольную борьбу. У меня вот это стольки-то лет началось, так сказать. Пожалуйста. И так далее. Сходите, пожалуйста, в вольную борьбу. То есть, не надо к психиатру. И расскажите, как вы любите смотреть, как мужчины трогают друг друга. А, окей. Окей. Значит, ко мне это не относится. Договорились? Все, теперь второй вопрос. Смотрел ли я этот поединок? Ну, конечно, я смотрел 3 фотографии. Я смотрел 3 фотографии и составил мнение.
Ну, еще драку наверняка смотрели.
Да, тоже фотография.
Значит, фотографии?
Тоже фотография. Нет, ну, стал бы я смотреть драку. Зачем мне это нужно? Что я не могу?
Нет, я имею в виду, которая после была.
Нет, не стал я смотреть драку. Я посмотрел фотографию. А зачем мне?
Что так
фотография.
Интересно?
Там все равно мужчины касаются друг друга. Это омерзительно. Это в любом случае
омерзительно. Ну, там некоторые в одежде. Там не все голые.
Да. Нет, хорошо, товарищи. Я еще раз, я объяснил свое отношение к прикосновениям мужчин друг к другу. Мне это не нравится, окей? Я не люблю, когда мужчины касаются друг друга. Другие люди любят. Пожалуйста, хотите? Пожалуйста, товарищи. Я же не против. Я не против гомосексуальной культуры. Я не против. Нет. Я не был против. Просто говорю свое мнение и точка. Что, меня не имеют права иметь мнение? Я против гомосексуализма и против прикосновений мужчин друг к другу. Точка. Все. Ваши дела, ваши дела. Я не лезу к вам в душу и в вашу сексуальность. Успокойтесь. Значит, я задавал голосование. Вот что меня поразило, что как в телеге, у себя на аккаунте в телеге, на Растриге, так и, опять же, на Растриге в Твиттере, я задавал голосование. За кого вы будете болеть? 70% было за Конора. Ну, там в разное время. Потом 69, что-то такое. Что-то. Но в любом случае понятно было, что давайте преувеличим и преуменьшим, так сказать, выгодно. И скажем, что 1/3 только была за Хабиба. Почему?
Но при этом, если бы вы спросили, кто, по вашему мнению, победит, 70% или 80% говорит, сказали что бы, что это Хабиб.
Нет, ну, это было Хабиб, понятно, Хабиб, да. Мне объяснил один знаток, мне сказал так. Хабиб в форме. Конор с 16-го года не дрался. С 16-го года нет хороших поединков, ничего. Поэтому Хабиб в форме. Хабиб как бы по накатанной, спокойно прокатится по нему, как каток, и все. Понятно?
Хабиб борец. И как бы его приемы, они такие эффективные, скажем так, очень эффективные. Да. Не всегда. Ну, вот мои друзья, да, которые следят за этим,
да.
Они говорили, что им не очень нравится стиль Хабиба, потому что он... Ну, как бы идет в ноги, и все, очень просто. И да, выигрывает. Ну, да, нет красоты, красоты боя в этом нет.
Да.
И поэтому им не очень это нравилось.
Нет.
Но говорят, что этот матч был особенным.
Нет, один из слушателей спрашивает, а женский бой без правил вы посмотрели? Нет. Мне кажется, что killing me softly нужно, чтобы люди убивали друг друга ласками. Убивали, доводили до изнеможения ласками, а не ударами. Что тут красивого в ударах-то? Что красивого в ударах? Объясните мне, пожалуйста. Я смотрел бы женские бои, где они доводили бы друг друга до изнеможения, killing themselves softly. Вот это я смотрел бы с удовольствием, да. Но не очень долго, так минут 20 хватит, все, 26, хорошо. Ну нет, ну не больше 30. Так, зато Конор вызвался за други своя, за, значит, нет, Конор за Конора, чтобы стрельбы не было в воздух.
Ну вот, не знаю, не очень верится, ну,
давайте,
на самом деле.
Давайте, 7-3-9-4-8.
Так 8. Ли уж за Ребята, други, а не все ли это пиар?
Сейчас пойдет следующее. 8.57, я дотрепался до того, что мне нет возможности предоставить вам слово, но я хочу предоставить вам слово, потому что я придумал эту чертову передачу ровно для того, чтобы говорили вы, а не я. А я затрепал полчаса, и я вам не дал говорить, и я скотина. Я скотина, абсолютно животное. Поэтому, эрго, как говорили древние в таких случаях, я дам вам следующие полчаса, договорились? Ну, сфига ли я сейчас вам дам? Смотрите, ну, подумайте. Сейчас я выкачу вас, и вы пойдете говорить, ну, будет 1 минута. Ну, хорошо, 1 минута. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здрасте.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Роман. По поводу этого происшествия скажу так, что все болели не за Конора, скорее, а просто против Хабиба. Потому что человек просто на весь мир опозорил Россию своим поведением.
Вы думаете, но вы имеете в виду какой позор? В какой момент?
Ну, все-таки это все шоу, то, что происходило, да, а те вещи, которые устраивал он, просто для, скажем так, для тех людей, которые из того региона...
Черт, ну скажите же.
Они по-другому относятся к происходящему. Они думают, что там все всерьез.
А, то, ну это дети, да. Дети не понимают, где сцена, а где зал. Да. Нет, да, понятно. Например, Карабас-Барабас плохой. И дети после спектакля бегут бить Карабаса-Барабаса. А за что? За то, что он мучил Мальвину с Буратино. Ну, естественно, не, естественно. А то, что это просто актер, это никого не парит, я понимаю. Но ведь вы сейчас... Нет, секундочку. Но вы сказали, тем не менее, вещь парадоксальную. Я сказал, что до поединка 70% в телеге и 70% в Твиттере сказали, что будут болеть за Конора. Они не знали, что будет хулиганская выходка после боя. Нет, не знали. А заранее уже, а уже заранее. Обратите внимание на это. Выскажемся после 9. В движение.
Подъем в движении.
Где чертово движение? Вот оно, 5 баллов, спасибо большое. Значит, невозможно из Старой Купавны проникнуть. Проникают сейчас едут из Старой Купавны. Там ребята в 3 местах, чувак с киркой стоит.
И никого не пускает.
Никого не пускает. И 2 аварии после. Те, которые люди проскочили, чувака с киркой, они немедленно устроили 2 аварии. Сразу никто не может ехать, все. Октябрьский стоит на 4 часа по циферблату в Москву не въехать. С юга то же самое, 3 аварии. Италии держит М2. И, наконец, уже потом в городе очень плохо на проспекте Мира и на Ленинградке. Большие длиннючие пробки на в текстилях тоже с обеих сторон, с, как ее звать, из Волгоградки тоже. У них там Люблинская, по-моему, улица. Люблинская и Волгоградка. Все, жопа полная. Ура, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, поиграем, гранатов Сережа, все деньги награжем.
Девять часов шесть минут, понедельник, 8 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира. Значит, я еще раз, доброе, я хочу утро дать всем высказаться по поводу боя Хабиба и Конора. Конор — бешеный пес, он перегнул палку, говорит Ларек. Он должен ответить за свои слова и выходки, и болельщикам не зря прилетело. Другой наш слушатель, сейчас я найду его внизу.
Ленинградец очень интересно написал, что Конор веселый хулиган, троллящий соперников, а Хабиб — злой проповедник. Нельзя драться серьезным лицом. Это шоу, а не война.
Это очень интересно. Ленинградец, то, что вы написали, очень интересно. Конан — веселый хулиган, Хабиб — злой проповедник. Это ладно.
Мне кажется, очень точное замечание.
Да, болели против Кавказа. 70% у меня, я спросил, почему у меня во всех голосовательных машинах, которые я завел, 70% было за Конана. 70% Конора было за Конана. За Конора. Да, простите, я не настолько сведущий, я хочу от вас узнать. Еще раз, я очень просто не смотрю никогда в жизни, не смотрел борьбу, никогда в жизни не смотрел никакие... Никогда в жизни не смотрел никакие способы взаимодействия, в которых мужчины близко касаются друг друга. Мужчины, которые касаются друг друга, еще раз я объясняю. Несмотря на свободу нынешнюю, сексуальную свободу, несмотря на то, что очень многие смотрят бисекс, несмотря на то, что очень многие смотрят DP, даже DP меня потрясает тем, что они касаются друг друга обязательно. DP, вольная борьба, как это называется? US, что-то такое, UCC, 229.
UFC. Ну, это сама арена.
UFC, вольная борьба, самбо.
Вообще ММА.
ММА, ну, самбо, DP, double penetration, бисекс. Все это меня не устраивает, потому что мужчины слишком близко касаются друг друга. Мне это немножко, как сказать, ну, неловко и не... Ну, как сказать, ну... Я не говорю, что меня прямо рвет, но не рвет. Ну, нет, не рвет, конечно. Ну, так, в смысле, мне хочется просто переключиться. Как бы это не мое. Это не мое. Я не смотрю ничего, что хотя бы косвенно уклоняется. Я по шкале Кейси номер один.
Ну, а какие-нибудь краты и все такое, это уже подальше?
Ну, краты можно, ну, чуть-чуть можно, да. Но лучше лук, там, снайперская стрельба. Если бы я был военным... Танковый биатлон. Если бы я был военным, нет. Если бы я был военным, я был бы летчиком, но у меня немножко нарушение зрения, я не был бы летчиком. Если бы я был в древности, я был бы лучником. Но в любом случае мне не хочется касаться мужских тел, это правда. И поэтому по шкале Кейси я один, да. Мне кажется, для борьбы ты должен быть 2-3. 4 где-нибудь, может быть, 5-6. Не знаю. Я не люблю борьбу. Мужчины касаются друг друга. Это противно. Это противно.
Алешка пишет: неужели нельзя просто радоваться победе российского бойца над принципиальным соперником?
Он же касался сиськами других сисек. Для чего это нужно, я не понимаю. Можно в какой-то момент остановиться в ваших извращениях? Вы чертов извращенец. Хорошо. Я занимался боксом. Мы не занимались обнимашками. Мы не занимались обнимашками в боксе. У меня был третий взрослый по боксу в 15 лет. Я помню, что все обнимашки заключались в том, что чувак закрывался локтями, закрывал поддых себе, вот, вот так, становился локтями, а я его молотил. Я его молотил, как зверь, а он закрывался двумя локтями, ну, чтобы поддых не получить. И рожу закрывал, рожу и поддых. Вот так, с крючком стоял, а я его лупил. Вот как бы из этого состоял весь спорт. Ну, мне это нравится. Не знаю. Хорошо, окей, расскажите мне про этот бой. 7373, все аспекты. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Сергей, Александр.
Да, Александр. Ну,
вот насчет боя, если вот по самому бою,
да.
Как сказать, сложилось ощущение, что у Хабиба лучше развито, знаете, как вот, если как бы боксировать, то он как-то мне показалось поменьше вот готов. А в смысле вот борьбы,
да.
захвата, да, удержания там и так далее. Вот здесь у него как бы подготовка показалась получше.
Да.
Но это вот касаемо самого боя. А вот ситуации после боя, то, конечно, ну, наш спортсмен продемонстрировал невероятный колхоз, как мне показалось, потому что уже после боя, чего бы там тебе ни говорили, чего бы ни случилось, ты зарабатываешь все-таки миллионы долларов, и нужно вести себя достойнейшим образом. А получается там, может быть, он и высказался там,
10, да. 10, говорят, гонорар Хабиба 10 миллионов долларов, а гонорар Конора 15. Ну, Конора так больше, или... у Конора больше гонорар, 15.
Ну, он более раскрученный персонаж просто, так или
да.
иначе. Стоит все-таки вести себя более достойно, чего бы там кто ни говорил, нужно вести себя соответствующим образом. Вот еще Конор, получается, он не стал подавать после боя, да, там никаких претензий никому высказывать не стал.
Не стал.
То, что Хабиб на него там
Почему? Прыгнул. Почему? Потому что он хочет еще пятнашку за матч-реванш.
Значит, послушай,
это работа. Для Конора это работа. Вот и что.
Конор
работает.
Он ведет себя достойно.
Нет, можно скажу, сценично. Он ведет себя сценично. Сценично. Да. И он точно понимает, что нужно еще второе представление, на котором он еще пятнашку получит. Значит, они разошлись, вдвоем разошлись. Одному 10, другому 15, 25 миллионов долларов. Значит, он говорит, давай еще сыграем в ту же самую байду. Тебе снова 10 или наоборот, тебе 15, а мне 10. Все на круг получится по 25 на рыло. Хорошая тема, правильно? Конор говорит.
Это понятно, но все равно.
Вот
то, что он прыгнул после боя уже там, разбираться, это очень некрасиво, это очень неправильно, это нас не красит вообще вот как страну.
Ну, а с другой стороны,
нас представляет в каком-то странном свете.
Ну, подождите, Конор, у него такой амплуа,
подождите,
человек ну, думаю, чести, который отстаивает якобы, там семью и нацию. И вот
вы помните, что ответил на мой вопрос, Владимир Путин на прямой линии полтора года назад? Я ему сказал, что эти люди, так сказать, там угрожают убить русских политиков и так далее. На что мне Путин сказал, ну, эти люди совсем недавно по горам с автоматом бегали. То есть, они, типа, совсем недавно слезли с этого самого.
Ну, понимаете, одно дело здесь в России, когда это происходит, а другое дело, когда это происходит в Лас-Вегасе, в США.
Я умоляю! Мы должны всю правду о себе показывать непрерывно. Вся правда должна, конечно, мы же в 21 веке. Изнанка должна быть видна всем, конечно, о чем вы говорите?
Нет. Мне не нравится такая
наша. Это изнанка. Мы в 21 веке. О чем вы говорите? Мы в 21 веке. Вся изнанка должна быть видна. Алло, здравствуйте.
Слушаю. Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Абдул.
Да, значит, я смотрел, он вольник все-таки, да, вольником очень сложно. Ухватит, уже будешь на полу. Ну,
да.
Давайте вспомним, когда наши дзюдоисты выигрывали в Англии на Олимпиаде, тоже на них наехали. Но не забывайте Майка Тайсона, который кусал в ухо, все делал, но ему простили.
Нашим
посолом не простили.
Да, я тоже, я знаю, что я думаю. Это тоже, извините, я просто добавлю, что это соскакивание с арены. И месть в реале за виртуал тоже может быть рассмотрена как часть шоу. Это тоже часть шоу.
Очень похоже на рестлинг.
Да.
Ну,
да.
В оправдании Хабиба могу сказать, если тот в самом деле ругался матом на него адрес, на его страну, он приедет домой, ему скажет, ты че, он тебе матом маму ругал религии, ты че не мог ответить? Он просто опозорится. Не забывать надо, что все-таки эти вещи порой стоят очень выше. Его отец может опозориться, но отец его просто оправдал.
Но, да. Но испытал, смутное чувство.
В любом случае, победа наша. Ну, американцы нас провокают, их могут... Почему нас?
Нет, это ирландец, это ирландец. Ну, неважно. Он разве американец?
Одно и то же, из одной и той же.
Вам только кажется, сто лет назад Абдул, в Нью-Йорке типичное объявление о сдаче квартиры, ровно сто лет назад, типичное объявление о сдаче квартиры, звучало так, значит, черные и ирландцы не претендовать. То есть,
да сдаем... и в ресторанах не пускать.
Нет, 100 лет назад. Вы когда вы говорите про ирландцев, что это все равно, что американцы, я вам рассказываю. 100 лет назад в Ирландии, в Нью-Йорке, типичное объявление о сдаче квартиры звучало так. Ирландцам не беспокоиться. Ирландцам не беспокоиться. Ирландцам не сдавали квартиру.
Ну, просто
мы не знаем, почему, мы не знаем, почему. Но ирландцам не сдавали. Рядом неграм, черным и ирландцам не сдавали квартиры.
Я думаю, что Абдул, имея в виду американцев, поэтому, кстати, имел в виду, что большинство зрителей приходит в Америке на эти матчи. Самые кассовые сборы в Америке. Да. И курируется это все Америкой.
Когда вы думаете, что ирландцы от американцев, вспомните также о том, что им не сдавали квартиру 100 лет назад. Вспомните также о том, что почти 100 лет назад, но некоторое время назад, их наняли целиком и полностью, вся нью-йоркская полиция состояла из ирландцев.
Пылесос пишет, так они пьют.
Рыжие ирландцы, совершенно верно. Рыжие ирландцы составили костяк и основу нью-йоркской полиции. И они клали всех этих, почему? Они потом всех этих нью-йоркцев клали на пол с огромным кайфом, потому что эти их ненавидели, а эти их ненавидели. Это была гигантская оппозиция. Вы считаете, что ирландцы это прям вот Америка? Нет, ну, действительно, ирландцев очень много в Америке. И их потомков очень много в Америке. Это правда. Два барана били со спины Конора, и этим всю победу погубили. Два барана из команды Нурмагомедова били со спины Конора.
Ну, там, да, там брат Нурмагомедова подскочил очень
быстро. Я не утверждаю, что барцы... Еще раз, Антон, очень важная фигня. Антон, очень важная фигня, запомните ее. Я не утверждаю, что борцы гомосексуалисты. Я утверждаю, что мне противно смотреть на мужчин, которые касаются телами друг друга. Мне лично, я говорю о своих личных ощущениях, прикосновение мужчин друг к другу телами, руками, мне противны, глубоко противны. Бисекс, ДП, борьба, мне противны, омерзительны. Ввиду того, что мне омерзительны прикосновения мужчин друг к другу. Я не объявил, что они гомосексуалисты. Я этого не объявлял. Но мне это гадко. Понятно? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, доброе утро.
Гурген, слушаю вас, да.
Знаете, уже сколько раз твердили миру, что зодиакальные весы, и мужчины в том числе, предназначены для того, чтобы любую схватку смотреть из центра циклона. То есть, да. Так или иначе, мы предпочитаем мозговой штурм, обратите внимание.
Когда это у вас день рождения, Гурген, скажите мне?
А у меня 3 числа, мне исполнилось 53.
Гурген, я поздравляю вас от всей души. 3-го даже у Игоря Малашенко день рождения, который муж теперь Бажены Рынской. Мы Бажены Малашенко. 3-го, значит, будете у меня вы и Малашенко.
В приятнейшей компании, спасибо вам.
Да.
Я хотел сказать, что то, что демонстрирует нам и Хабиб, и Грегор, да?
Да.
Это, на мой взгляд, отчаянное, последнее, может быть, с моей точки зрения, их схватка с собственной гомосексуальностью. Видите ли, они ее отрицают практически, но не могут этого сделать. Ну, что, естественно, как у Бориса Борисовича Гребенщикова, она шла в короткой юбке по ответственности. Нет.
Да.
Что мы еще ожидаем увидеть от этих людей? Дело в том, что это целая культура, и она ни в коем случае, она будет всегда демонстрировать свою ортогональность по отношению к тому, о чем я сказал. Они будут говорить, что нужно за себя постоять, настоящие мужчины и так далее. Все эти гнилые разговоры, на мой взгляд, только еще раз утрированно показывают их сущность. Это люди нездоровые.
Ладно, спасибо. Я не ставлю диагнозов, обратите внимание. Я не ставлю диагнозов. Мое отвращение к борьбе может ли быть латентным гомосексуализмом? Ребят, сейчас не про меня передача, ну, может, наверное, может быть. Я просто говорю о своих чувствах, точка. Я не пытаюсь ставить диагнозов либо прогнозов. Может быть, лет через 30 я стану гомосексуалистом, откуда мне знать? Алло, здравствуйте. Как стану, так скажу вам. А вы думаете, что я буду долго таиться? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, здравствуйте.
Да, хотел бы тоже сказать, поддержку Конора, что все-таки, ну, это была опять-таки цивилизация и, наверное, не цивилизованный мир, потому что все вот эти трэш-толк, все, что делал Конор до боя, это должно оставаться все-таки до боя, а после можно было намного достойнее сделать.
Да, Конор работает на сцене, понимаете? Потом занавес, и после занавеса Конор говорит, ну все, сказать, пора попить чайку. Понимаете, в чем дело? Да. Да. А этот говорит, а теперь мы начнем решительно убивать друг друга. А все говорят, подожди, это был спектакль Ку-Ку. Но как бы Ку-Ку не понимает. Правильно, и все. Ну, не понимает.
Это цивилизация, да. Цивилизованный мир, я боюсь, теперь после этого...
Это проблема, нет, это проблема инфантильности сознания. Я вам объясню. Дело не в цивилизации, инфантильности сознания. Дети не могут... Если вы ребенка... Вот смотрите, вы ведете ребенка в детский театр. И там играет Карабас-Барабас. Ну, скажите, отвратительное существо, да? Отвратительное, омерзительное существо. А после спектакля вы говорите своему ребенку, скажите, там, ну, не знаю, Машенька, Петенька, не знаю, давай подойдем, познакомимся с Карабасом-Барабасом. Это Иван Петрович, сказать, там, Шпонтиков, он у нас, вот, сказать, добрейший, а чай как заваривает вообще, и так далее, охренительный парень, и все. Мы идем, а Машенька или Петенька, они говорят, он злодей. Как злодей? Почему? Ребенок не в состоянии, ребенок действительно не в состоянии отличить сцену от жизни. Он не может отличить. Дети встречают как бы актера, дети по душе, дети в душе, встречают актера плевками. Почему? Он же был Карабас-Барабас, понятно, да? Он негативный персонаж. Это свойство инфантильного сознания. Я вам объясняю просто, ну, любой психолог вам объяснит. Это свойство инфантильного сознания. Инфантильное сознание думает, что если актер играл фашиста, значит, он фашист. Если актер играл насильника, значит, он насильник. Если актер играл Карабаса-Барабаса, значит, он Карабас-Барабас. И надо, чтобы он ответил за роль. Вот он в роли говорил «плохой Буратино». Ты подходишь к нему и спрашиваешь, а ты ответишь за слова? За слова ответишь. Он говорит, подожди, но это была роль. Это была игра на сцене. Он говорит, нет, ты должен ответить. Понимаешь, да? Он говорит, Мальвина, мерзкая тварь, говорит он, ну там, на сцене. На самом деле они муж с женой. Но они муж с женой, это жена его. Мальвина, жена его. Он говорит, Мальвина, мерзкая тварь. Ты встречаешь его у выхода, говоришь, я дам тебе по охаре сейчас. Почему? Ну, ты Мальвину оскорбил. Он говорит, алло, это роль была сейчас. Это я играл на сцене. На сцене Ку-Ку. Понимаете? Он говорит, нет, я не понимаю. Моя не понимай. Почему? Дикарь. Ну, дикарь. Ну, в хорошем смысле дикарь. В том смысле, что инфантилочек. Инфантил. Но он инфантил.
Ну, тот, кто играет роль, тоже, наверное, понимает, перед кем он играет.
Ну, нельзя перед дикарями играть. В том-то и дело, товарищи, когда вы поедете в Папуа-Новую Гвинею, не играйте там пара Карабаса-Барабаса. Внимание, это очень важно. Потому что они могут не понять разницу между сценой и жизнью. Не понимают разницу между сценой и жизнью. Это понятно, но это нормально. Дети не понимают, дикари не понимают. Не понимают. Сцена одно, жизнь другое. Они говорят, не пойдет. Нифига не пойдет. Будет жизнь и сцена одно и то же. Ты должен играть благородного воина на сцене, и тогда ты в жизни получишь хорошее уважение. Будешь играть неблагородного воина, получишь в жизни по роже. Он говорит, ну а роль-то? Он говорит, не плевать на роль. Не соглашайся на плохую роль. Все. Ты сам придумал эту роль. Понимаешь? Все, ты должен отвечать. Но это инфантильное сознание. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
А почему тогда правила-то не объяснили обоим сторонам? Может, ему не рассказали, что это сцена?
Нет.
Может, он по чесноку дерется?
Вот я вам честно, в 98-м году не было никаких законов. В 98-м году, да?
Да.
Сколько вам лет?
45.
Смотрите, в 98-м году у меня был сайт «Доренко нет». И там, значит, был форум охренительный. Там собиралось человек 300. И все матом крыли. Страшно. У нас там был гомосексуалист. Имя помню, но не буду говорить. У нас там была девчонка из Сталина и так далее. Сейчас она уже в Канзасе давно или в Техасе. Неважно. Значит, и они крыли друг друга такой грязью, что я хотел их забанить. Но мне Дема Кудрявцев, который сейчас владелец «Ведомостей», он мне говорил, Сереж, не бань. Я говорю, Дема.
Раскрутка.
Нет, я говорю, Дем, надо забанить, они козлы полные. У меня говорит, но это же, этот срач, он как бы, это форма самопроявления. Я говорю, подожди, но они в реале должны отвечать за свои слова, чтобы прийти и дать по харе. Вот прийти, дать по харе ему. Он говорит, нет, не должны, потому что это как бы сцена. И вот это, я был Хабибом, в 98-м году я был Хабибом, но я был владельцем сцены, понимаете, в чем дело? И да? Я хотел послать людей, которые бы отметелили плохих. Я хотел. А Дема Кудрявцев, который вот сидит на «Ведомостях» сейчас, он мне говорит: Сережа, так нельзя. Но на вы, Сережа, вы понимаете, что это неправильно? Сережа, вы понимаете, что это неправильно? И так далее. Вот как бы я был Хабибом, понимаешь? Я был диким человеком. У меня был один, он просто стал, он нашел уязвимость в моем, ну, то, что у меня подбрасывалась ветка, если ты отвечаешь, эта ветка подбрасывается, понятно, да? Та же самая конструкция, которая потом была использована в «Лепре». Ну вот, это моя первая находка, так сказать. На самом деле, Вадик Гунько написал эту конструкцию, которая сидит сейчас на винзаводе, но не имеет значения. Значит, ну, поскольку он навальнист, он меня проклял, но это наплевать опять в десятый раз. Слушай, значит, в том смысл, что один нашел уязвимость, и стал хреначить по 20 тысяч, подбрасывая ветку, поставил машину, и машина подбрасывала. Все это в 98-м году, внимание. И в 99-м. Значит, и он, ну, как бы портил мне. Мне надо было убивать по 20 тысяч его лажи, там, мата и так далее. Понимаешь, да? И я, наконец, я ему, ну, начал угрожать физически. Ну что, пошлю в твой там засанный котами там, сказать, подъезд, пошлю людей, которые тебя отметелят. Ну, я ему написал за это. Почему? У меня была мысль, что в реале надо отвечать за виртуал. В реале. Ты должна в реале ответить за виртуал. Я был как Яровая. Я был как Яровая с этой, как ее, остальными там, эти, как их, крысы. Ну, неважно. Значит, в хорошем смысле. Я никогда не упаси Господи, никого не ругаю, вы знаете. Ну вот, значит... Я хотел послать в реале чуваков, чтобы их отметились. Этого идиота отметились. Я понял даже, примерно, я понял. Потом написал, точно я написал про него, как же он живет один с мамой в таком-то месте. Примерно написал. И он перестал. Он понял, что я его вычислил. Не знаю как. Я проинтуичил. Я просто закрыл глаза и понял, кто он. Я стал им. Я проник в его тело. Я увидел эту квартиру. Этот запах котов и так далее. И я понял, кто он. И я написал ему, что он не выйдет больше из дома, и он перестал это делать. Ну, слушай, значит, я был Хабибом, диким человеком, в 98-м году. А Дема Кудрявцев был Конором. Он говорил мне: никогда не наказывай за сцену. То, что человек делает на сцене, это совершенно другая фигня. Понимаешь? Как бы не надо лезть, это обычный интернет-срач. То же самое у них там в этом... Что ты говорил, как называла три буквы? Как ты говорила три буквы?
UFC.
UFC, спасибо, потому что это разные три буквы называла здесь. Ну вот, значит, UFC. То же самое в UFC. Они оскорбляют друг друга, поносят. Это есть некая норма предпоединка, да?
Ну, нам слушатели говорят, но они же спортсмены, не актеры, спортсмены.
Нет. А, абсолютные актеры. Абсолютные актеры. О чем вы говорите?
Да вот, судя по этой пиар-компании, которая была перед...
Это что-то между рестлингом и борьбой, поймите. Это что-то между рестлингом и борьбой. Абсолютные актеры. В том-то и дело, что они актеры. Это шоу. Это же шоу. Где вам спортсменам по 15 миллионов долларов платят за выход? Вы что, с ума сошли? Это шоу.
Да, все атрибуты, с которыми они выходят там, да, традиционно,
это
там
шоу,
папаха,
ку-ку.
Какие-нибудь там флаг,
алло,
которым ты показываешь, кто ты, да. Есть свое амплуа.
Что, Олег, это вы, Олег?
Да, это я.
Олег из Лос-Анджелеса, Олег, вы слышали запах пота этих козлов, в хорошем смысле, да, слушаю, да.
Знаете, у нас так серьезно любят относиться к таким вещам,
да.
Опозорил спорт, опозорил,
да,
Россию.
Да, нет, нормально.
Слушайте, надо относиться как американцы, это шоу, огромное
шоу. И то, что они и после шоу устроили драку, тоже шоу. Да. Да, нормально, и все, я говорю.
Где чеченцы, фрики, не могут совладать со своими эмоциями, бросаются на толпу, и это кайф, и все получают удовольствие на самом деле.
Да.
Делают из этого какую-то трагедию, потом это все выливается...
Нет, а можно сказать, Олег, и трагедия тоже часть шоу! Вот в чем дело.
Конечно.
Бой, шоу, драка после боя, шоу, и говнище, которое идет по следствиям драки, тоже шоу! Ну, это нормально.
Бабки.
Абсолютно верно. И опять новые бабки. И все. Главное ткать из воздуха, ткать деньги. Вот главная цель всего этого мероприятия. Правильно?
И Лас-Вегас это делает лучше всего. И
обожаю Лас-Вегас. Я не прожил там и одного дня, уехал в Аризону. Ужасное местечко. Ну, ладно, нет, ну, правда. Ужасное местечко Лас-Вегас. Один день, минус $400. Я взял тачку, уехал в Аризону. Новости. Теперь Нурмагомедову откажут в призе, и приз ему выплатит, например, Кадыров, то есть мы с вами, за счет федеральных денег, говорит Трушман. Вы знаете, я не знаю, а что, разве они
мне
не...
Мне кажется, не откажут.
Нет, а разве они не... Мне кажется, что не откажут, потому что он повинился, так сказать, там, извинился, и все на свете. На самом деле, это, давайте уж строго говорить, это тоже часть шоу. Я говорил об этом в предыдущем получасовке. То есть, там, неспортивное поведение можно рассматривать как часть шоу. Так же, как и неспортивное высказывание Конора, который мало спортивный, да, это просто часть шоу. Ну, и ничего страшного. Слушай, ну разве они не в контрах? Обозначьте мне, пожалуйста, жизнь светскую, светскую жизнь России. Этот, как это, Нурмагомедов и этот... То есть они разве не в контрах с Рамзаном Кадыровым?
Нет.
Я хотел уточнить.
Нет, там была история такая, Егора Крида. Егор Крид отменил концерт в Дагестане из-за того, что ему поступали угрозы.
Да.
Это поддержал Нурмагомедов, который сказал, что не положено вот
петушарам,
верующим вот так вот дергаться на всяких песнях.
Да.
Тимати
дергаться.
Выступил, сказал, что тебе надо извиниться.
Сказать, что...
А Рамзан их решил помирить. Он такой, мол, ну вы все братья, вы должны
как
дружить
ты в курсе,
и все
как
такое.
Как ты в курсе светской жизни, абсолютно, как это прекрасно. Да, и что же, и помирились они или нет?
Ну, я думаю, что нет.
Часто пишу о любви, что любовь, заикаясь, напишет рассказ обо мне.
Это вот это Крид, да?
Это Крид, да.
Ты не поверишь, я, узнав, что его ненавидит Нурмагомедов, посмотрел Википедию и Крида, и Нурмагомедова, то есть и того, и другого. Он откуда-то, он не откуда-то. Ты слышишь, тысяча раз, это он так говорит, крит, у него артикуляционные проблемы. Поэтому я посмотрел Википедию. Сейчас посмотрим, можно еще снова? У меня сохранено. Я вам расскажу про Крида.
Просто у современных что... популярных певцов у них очень странная манера пения.
Не-не, я тебе скажу, что там проблемы. Ну, какие манеры? Это дело в рождении. Он из Пензы. Он из Пензы.
Что теперь? Пенза накладывает отпечаток на артикуляцию?
Мне кажется, что он не совсем, да. Но он из Пензы, ку-ку.
Да многие так говорят.
Многие из Пензы?
Ну, кажется, что
нет, он говорит, как южанин. Егор Николаевич Булаткин, Крид. 24 года, рожденный в 94 году 25 июня. Он из Пензы. И это очень слышно в его артикуляции. Он артикулирует странно. Тысячи фряз, это что это такое? Это что, он держит бычок нижними зубами, прилипший к нижней губе, что ли? Что это? Как он поет вот это?
Мне кажется, это
мода. Я тебе объясню. Это не мода, это плохая артикуляция.
Смотрите, есть вот девушки, да, в Инстаграме.
Девушки,
вот,
я
вот,
тебе объясню,
вот
девушки.
Такие гламурные,
я тебе могу сказать про девушек.
Девушек. Они все время говорят вот так.
Знаешь, почему?
Потому что мы
знаешь,
такие девушки клевые.
Знаешь, почему? Я объясню тебе. Я очень хорошо знаю про девушек. Ты просто про девушек не знаешь. Они боятся показывать зубы, потому что они уверены, что у них зубы кривые.
А Витя сказал, что так и надо. А Витя сказал, что приличной даме не положено показывать свои зубы, а смеяться, закрыв
палец. Не сунули. Ага, правильно, нет. На самом деле они боятся, что у них зубы кривые. Они боятся, что у них зубы кривые. Они бы развивали свои рты до гланд, если бы они... Они бы развивали рты до гланд, если бы они были верили, что у них зубы правильные. Спрячь зубы. Спрячь зубы.
Нет,
спрячь.
Я буду теперь спрячь. Всем показывать
спрячь
свои зубы.
Ты стесняешься.
Мне поэтому вообще единственный комплимент,
выговор,
который сделали,
весь
это
разговор,
был про гланды. Так разговор, что я теперь показываю.
Да. Что это? У тебя
ну,
есть
я как-то пришла к врачу, к Лору, и он сказал, какая у вас необычная асимметрия миндалин.
Какие?
Я так думаю, это слушаю, комплимент.
Изврат. Он сказал, какие гланды.
Ну да, он хотел издать куда-нибудь.
А можно сфотографировать? Что он будет делать?
Зачем фотографировать? Он хотел отрезать и издать.
Нет, не
просто.
Слушай, значит, вопрос в чем? Девушки и мужчины, похожие на девушек, петушары, как говорит Нурмагомедов, когда они боятся, что у них проблема с зубами, понятно, да? Они разговаривают вот так, вот разговаривают, не открывают рта, потому что они боятся, что увидят только зубы некрасивые. Вот это тысячи раз пиджаков самодоброшенных. Это проблема. Значит, я объясню. Он в 2012 году стал победителем конкурса «Звезда ВКонтакте», «Пятый канал», то есть это колхоз имени 22-го партсъезда. Он выступил в колхозе имени 22-го партсъезда. Правильно? Мы знаем, Петербург, это шикарное место. Там порт, сифилис и такое унылое мракобесие. Мы знаем этот городочек.
Начинается.
Что? Угу. Где порт, там сифилис. А это и есть Петербург. Спокойно. Выпустил песню самую. Ладно, не важно. Я думал, что они в контрах. Я же не знал, что они друзья с Рамзаном, значит, Кадыровым. Я не знал этого.
Ну, как друзья?
Друзья.
Не думаю, что они прям такие уж друзья, но...
Так трудно с вами ориентироваться, товарищи. Вы так стремительно скатываетесь в этот...
Я думаю, что они просто духу, да, по стилистике некой схожие, поэтому Рамзан его поддерживает. Да. Но он дружит с Тимати, поэтому не мог выступить против Тимати.
Я
вот у него такая была риторика в итоге.
Я много раз говорил и повторяю много раз. Дело в том, что я ничему не удивляюсь в этой прекрасной культуре, где одна из основных песен называется «Нас на бабу променял». И, товарищи, «Нас на бабу променял» — одна из самых основных песен этой чудесной культуры. Поэтому вы ничему не должны здесь удивляться. Ничему, ничему, пожалуйста. Речь идет о том, что один из деятелей восстания, антицарского восстания, украл себе женщину посереть, так сказать, похода, и назад возвращаясь уже из Персии. Но мужчины справедливо возражают.
Слышен ропот, нас на бабу променял, только ночь снегного шелся, сам на утро бабой стал.
Товарищи, я исхожу из того, и это мое собственное мнение, вы можете подать в суд, но я имею право на мнение, что это манифест гомосексуализма. Это манифест гомосексуализма.
У нас в стране нельзя.
Эта песня должна быть запрещена по закону Яровой и как ее там остальную Мизулину. И по остальным... Да, товарищи. Эта песня должна быть запрещена строжайшим образом законом, как по закону Яровой и остальных Мизулиных. Это очень серьезно. Очень серьезно. Понятно? Вот поймите вы меня. Поэтому, когда вы говорите «вольная борьба», «другая борьба», значит, это там «грит», «петушары», «не петушары», постоянно доказательство непетушарства, показательное прикосновение друг к другу мужчин. Вот это все вместе, оно проистекает прямо вот из этого, прямо из этого. Не понимаете, я вам говорю, послушайте меня, это серьезно. Вы думаете, что это как-нибудь случайно с Марса спустилось? Послушайте. Кровь, надо знать кровь, ты знаешь об этом? Все, спокойно, отъехали.
Выдохнули,
поняли, кто здесь, сказать, ну и так далее.
Сереж, ты гений. Сереж, я просто прусь от тебя.
Понятно? Все, нас на бабу променял. Это гимн гомосексуалистов. Я предлагаю Алексееву, кстати, мне кажется, нет? Алексеев, у нас есть Алексеев, активист голубых. Они могли бы идти с этой песней. А? Нас на бабу променял. Еще, кстати, ну как, правда. Милонов тоже и так далее. Красота. Хорошо. Дайте дальше. Значит, я хотел сказать, что донорство, неделя донорства, хотел возвестить. Купил подписку о медиатеке, как вы советовали, супер, говорит Нефман. Ну, а я сейчас пустые. Я последние полгода жалею, что я на ними плачу им по 600 рублей. Я дико жалею. Но я жду карточный домик 4 ноября. Ничего делать, приходится. Плачь как дурак. Надо приостанавливать подписку, мне кажется, когда ничего нет. На эту медиатеку вот, полный ноль. Сейчас, по крайней мере. Если вы старое смотрите, ну, может быть. 8-12 октября. Да, сегодня опять будем стримить. Я каждые будни в 11.15 выхожу в Инстаграм. Я в 11.15 выйду в Инстаграм, буду стримить 15 минут. Договорились? 11.15, 11.30. Как мы делаем каждые будни на прошлой неделе. Собирается маленькая шайка, там 1300-1500 человек. Маленькая шайка. Маленькая шайка, говорим по душам и все такое. 8-12 октября. 8-12 октября. Неделя донора. HLA-типирование. Спортивный комплекс. Куда? Надо идти сдавать кровь. Ты сдавал кровь?
Нет,
ребята, надо
ни
сдавать
разу
кровь.
Не сдавала.
В нашем универе, пишут мне, все, кто это? В каком универе? В нашем универе. Начинается очередная неделя. А в каком универе? В УДН, что ли? РУДН? У нас? Сдавать кровь, компоненты, благое дело, необходимое. Будет HLA-типирование, то есть внесение вас в базу данных на потенциальных доноров костного мозга. Можно сдать костный мозг, товарищи. Вы разве упустите такой момент, а? Если вы не хотите сдавать кровь, пройдите...
Костный мозг, наверное, не все могут сдавать.
Пройдите там, хотя бы теперь. Конечно,
всего.
Нет, все могут сдавать. РГМУ. А, российские
нет, ну, например, да, например,
в РГМУ
клетки,
это будет,
да,
мне пишут, пожалуйста, мне пишут наш слушатель.
Могут сдавать 50 килограмм весом.
Что ты говоришь, правда?
Да, есть ограничения.
Вот это да. Надо сдать. Слушайте, пройдите пока, по крайней мере, типирование. В РГМУ будет это. Для этого нужно сдать 4 миллилитра крови. Это вообще совсем плевок. Это плевок. Фу, плюнул 4 миллилитра, пожалуйста. А потом, если появится человек, которому понадобится костный мозг, вы сможете сдать костный мозг. Очень много людей нуждаются в вас. Люди, идите в РГМУ, да? Сходите, сдайте костный мозг, все остальное. Нахрен вам это нужно? Вы же Островитянова, дом один.
На самом деле, да, множество людей можно спасти.
Вы дорожитесь. Да, послушайте.
Вот этим совпадением, да, и сдачей.
7 миллиардов идиотов. 7 миллиардов идиотов носят костный мозг, который им не нужен вдобавок. Который они тратят на то, чтобы смотреть телевизор. Кретины. Значит, вместо того, чтобы сдать его. Правильно? Зачем вам ваш костный мозг? Подумайте. Подумайте на это. Ходишь, ну что ты хочешь? Костный мозг, как у человека. Мозг...
Вы видели этого человека, который воткнул себе нож в голову?
Зачем?
Ну, он объяснил тем, что у него голова не дышит, он хотел, чтобы она дышала. Ну, там какое-то отклонение психологическое.
Нет, дыхание пошло.
Нет, он сказал, что все равно не дышит. Ну, удивительная история в том, что он воткнул его ровно... Пробил, во-первых, череп,
да.
Воткнул его ровно между полушариями, оказался жив.
Ну, а голова
задышала? То есть он прям
задышала?
Сидел.
Голова задышала?
Нет, он сказал, что не дышит.
А нож он вынул или нет? Вынул нож?
Медики вынули. Его медики вынули. Увидели в поле, он
и
сидит
что
просто.
Не
ему
скажу,
сказали,
можно
не
сказать?
Двигайтесь.
Можно скажу?
Все
наверняка
хорошо.
Дырку заклеили, поэтому мозг продолжал не дышать. Вот в чем дело. Надо было дырку оставить для связи с космосом. Они ее заклеили. О, ему придется снова пробивать ее ножом. Вот
организм не мог с дыркой в голове.
Да. Что?
К сожалению.
Почему? Нет, слушай меня. Я еще раз обращаюсь к людям. Люди, вы ходите, в нас 4 литра крови. Зачем они вам? Подумайте. Зачем? У вас все как у настоящих. Только мозги идиотские. Ну, в хорошем смысле я сейчас обращаюсь. Я сейчас можно скажу какую-то вещь добрую, по-доброму. Ходят люди. 7 миллиардов идиотов. 7 миллиардов. Кровь как настоящая. Настоящая кровь. Костный мозг как настоящий. Почки как настоящие. И все остальное как настоящее, ребят. Как настоящее. Это все может пригодиться людям. Вам для чего это ходите? Для чего? Все равно вы жизнь свою тупую, безнравственную, абсолютно безнравственную, абсолютно никчемную, никчемушную, постылую, окаянную жизнь живете. Постылую, окаянную. Нахрена вам мозг костный? Вы же им не думаете. Они даже костным мозгом не думают. Нет, тот, что который у них между ушами, ноль. Но костным даже они не думают. Отдайте его, отдайте приличным людям. Островитянова, дом один. Понятно? Если была язва желудка, кровь не возьмут. Не знаю. Не знаю. Костный мозг можно сдать всем, но не весь, говорит 69-й. Сдайте, сдайте, людям нужно. Людям нужно, вам не нужно. Вам же, кто вы? Ну, понимаешь, я хотел сказать, кто они. Но мне нельзя.
Кто?
7 миллиардов упырей сосут ресурсы этой планеты, 7 миллиардов упырей. Вместо того, чтобы сдать чертов костный мозг. А?
И помочь друг другу.
Помочь друг другу? Зачем друг другу?
Ну, Сашка Че вот пишет, что ему жалко.
Жалко?
Жалко. Жалко. Ну, просто жалко.
Ребята, идите сдавать. Я сдавал кровь.
Да?
Да. Я сдал кровь, и нам потом дали пожрать. Ну, это было на Орджоникидзе, в университете Дружбы народов. Мы поехали, значит, сдали кровь. Какие-то у меня были друзья, вот я сейчас скажу, была Шайка, Володька Золотарев, сейчас, значит, по-моему, Миша Топтыков был, Андрюха Афанасьев. Сейчас интересно, где они все? Я думаю, Миша Топтыков, скорее всего, в Доминиканской Республике. Андрюша Афанасьев на Кипре, на Крите, значит, где Золотарев, не знаю. Но Золотарев, мне кажется, в Москве кто-то говорил, его видел. Ну, в общем, вот сейчас Шайка пошла сдавать кровь, короче. И они такие, бугаи все. И они такие, а я тоже бугай, но я слабонервный. Они, значит, идут, такие говорят, сейчас немедленно, после того, как сдадим кровь, пойдем вмажем. А я говорю, почему? Они говорят, легче заходит спиртное. Ну, короче, смысл в чем?
Нашли, да?
Нет, смотри. Ты сдаешь, мы сдавали по 200 граммов, по 200, не по 400, как профессиональный донор, а по 200. Значит, и кто-то из них говорит, пацаны, говорят, сейчас бутылку надо купить, быстро. И когда крови нет, вот эти 200 стравят с тебя, моментально стакан водки засадить. А я говорю, почему? Они говорят, кайф абсолютно отдельный, и это замечательное состояние, ты не переживешь ни в каком другом, ни в такой, обязательно. Сначала сдай 200 грамм, и сразу 200 грамм водки, сразу, поверху, оп, ну, полируешь, да?
Что-то мне как-то это говорят, пугает уже.
Уносит не по-детски, они говорят, уносит не по-детски просто. И все это мы пошли, значит, засандалили.
Вы так и сделали?
А, нет, я, значит, съел пирожок, дали пирожок. И сладкого чаю. Сразу, когда мы вышли, дали пирожок и сладкого чая. Я, значит, спустился по лестнице, вышел на газон сюда, там трава и ходит по Орджоникидзе, вышел на газон и блеванул сразу в газон. Выблевал этот пирожок. И они говорят, ну, в магаз, где здесь вины? А им же все. Я говорю, ребята, я пойду на скамеечке. Я слаб, не смог. Видать, я слабый изначально был. Сразу был чревоточенный. Поэтому я не мог с пацанами водку пить. Понимаешь, в чем дело, как все? А? 187 сантиметров идиота во мне. 187 сантиметров. Здоровый жлоб. И вот так вот такой слабак. Я 200 грамм всего сдал и не смог водки ужаться потом. Я все время был на вторых ролях, я тебе скажу. Вот. Почему я был на вторых ролях? Не мог так пить, как люди. Вот в этом проблема. Алло, здравствуйте. Да. Алло? Алло?
Алло?
Нет. Я ровно в этом проблеме. Кто сдавал кровь, скажите мне? Сейчас неделя крови. Давайте, доноры, идите, сдавайте, хватит. Не носите свои 4 литра. Куда вам столько? Алло, здрасте. Почему он гаснет все время? Вы гаснете,
товарищ.
Вы гаснете. Доноры, позвоните мне доноры. 65-й
пишет, я сдавал кровь 11 раз, а сейчас
11
нельзя.
11 раз? Почему?
В состоянии здоровья.
А, гепатит. Подхватил гепатит. Алло, здрасте.
Алло.
Да, здравствуйте.
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 Я тоже сдавал кровь.
Когда?
В госстандарте работал, там привезли медицину.
Ага.
И, значит...
Как, прямо к вам? Внизу... Прямо в офис?
Нет, они внизу стояли, прямо на улице, и сдавали кровь.
Это был автобус?
Да, такой микроавтобус, еще сдавали. Но дело в том, что я после этого, ну, по жизни, я был пацан, а по жизни потом я понял, что там, может быть, и не 200 с вас взяли, а 400
вот,
взяли.
Вот, спасибо, конечно, коварно.
Вот, и поэтому я тоже, ну, сознание как бы у меня притухло.
Поплыло.
Мне дали это, нюхать это, вот это, как его.
Да.
Ну, этот.
Да что бы то ни было. А? Что вам дали нюхать? Носок. Дали носок понюхать, а, от соседнего донора. Нет, ну что дают нюхать? Носок, мне кажется. Или пачку сигарет, что еще дают нюхать?
Ой, Николай нам пишет, что ему 29 лет, он 23
раза. Сдавал 23 раза, 23 раза. Хорошо, я сдал раз 15, 3 раза в год сдаю, говорит Александр. Ребята, вы правильные люди, идите на Островитянова, дом 1. Деньги дают, кстати говоря? Сколько за кровь можно получить? Мне кажется, что надо давать деньги.
Дают. А?
Лена Искунцева сдавала кровь.
Я не
Лена,
знаю, сколько, но сколько-то дают.
Как вы? Да, здрасте, ну как вы?
А, Сергей, ну, да. У меня, так сказать, меня не сами звонят и говорят, нам нужна ваша кровушка.
А уж она четвертая группа какая-нибудь или что?
У меня третья отрицательная, вот, и они, ну, в общем-то, ты знаешь, Сергей, но дело в том, что они
слушай,
меня довели
до них. Слушай, ну, это третья, редкая отрицательная.
Они меня довели до меня, они мне звонят из 51-й больницы, а я говорю, ой, извините, у меня насморк. Я, конечно, понимаю, да. Что это не мое, это Божье, это жидкая кожа.
Лен, можно вопрос? Можно вопрос?
Как выяснилось.
Можно дурацкий вопрос? Но ведь третью можно заменить. Второй и первый, разве нет?
Я не знаю, Сергей, они мне просто звонят, я говорю, ой, извините, у меня насморк. Вот последний раз я сказала, говорю, с насморком приехать, они так, ой, нет. Но, Сергей, ну они мне довели до анемии, это случайно выяснилось в анализах. Теперь я, так сказать, смотрю, там, идти к ним, не идти, потому что я даже никогда в очередях не стояла вот этих, знаете, как, знаете, иногда так.
Да.
Придите, я так из конца очереди, третья, тридцать, они мне, пожалуйста.
Ну, я думаю, вот извините, может быть, я скажу вам какую-то странную вещь, но мне казалось, что низшая, не в смысле, сказать, там, хорошая.
Понятно,
да?
Понятно.
Каждая низшая группа замещается любой высшей. То есть, условно говоря, универсальный донор, нам так объясняли, первая группа.
Первоотрицательная.
Но там вы знаете, что она может быть отрицательная, но и положительная, отрицательная смерть. Вы знаете, что там фигня R большое, R маленькое или нет?
Нет, Сергей, я вам расскажу.
Там может быть рецессивный ген, может быть, что у вас отрицательное, например, да, условно говоря, а ребенок у вас будет с положительной, несмотря на это. Потому что у вас R отрицательная маленькая, рецессивная.
Ну,
она будет погашена R доминантной. Понимаете, в чем дело? Нет, ты понимаешь это или нет?
Конечно, понимаю, у него подружки
так было. Мать, там такое творится, что у матери может быть отрицательное, у детей положительное.
Поэтому плод отторгается.
У матери, да. Ну, и плевать, что она отторгается, и хорошо. В конце концов, он рождается благодаря этому отторжению. Изначально отторгается с омерзением. Да, нет, слушай. А бывает такое, что у матери отрицательное, и у детей отрицательное, и ничего не отторгается потом, но у отца положительное. Там же потому, что R большая, R маленькая. Вот у тебя, допустим, какая-то R и R. Резус-фактор, который ты получил от отца, от матери. А какая из них большая, какая маленькая, мы не знаем. Может быть, большая положительная, а R отрицательная в тебе тоже сидит. Понятно? Она тоже сидит. И тогда, если у твоего...
Ну, я детям передам.
Хахеля, этого партнера, значит, будет отрицательная. А в тебе отрицательная может сидеть маленькая. Тогда отрицательное с отрицательной, опаньки, они сошлись. Понимаешь, в чем дело?
Да понимаю, то же самое с цветом глаз. Например,
голубые глаза, рецессивные ген.
Который проявляется, если у другого
он может сидеть
тоже.
Он может сидеть рецессивный, может сидеть
Он
может сидеть рецессивным в нескольких поколениях. И рецессивный сочетаться с другим, ну, одним словом. Рецессивный может в тебе сидеть, у тебя не будут голубые глаза.
Да. Да.
А дети будут голубоглазые за счет того, что в тебе сидит рецессивный зелено-голубой. Это зелено-голубой, да. Зелено-голубой – это один и тот же цвет в сущности практически, да. Зеленый и голубой – значит, это отсутствие цвета по существу. Значит, и этот рецессивный и так далее. Ребята, изучаем, но вы дойдете до Евгеники таким образом. Начнете сейчас изучать, дойдете до Евгеники. Лучше на собаках изучайте, не надо на людях, а? Мне кажется, на собаках лучше. Потому что вы дойдете до страшных выводов каких-то. Кстати говоря, сейчас опять неандертальцев открыли. Ты видела этого симпатичного человека. Сегодня на ленте или где он был? Не помнишь?
Нет, не помню.
Офигенская фотография неандертальца. Люди, я посмотрю, сейчас я найду вам. Офигенская, он дружелюбный. Я знал, что они лучше нас. Неандертальцы лучше нас. Это я чувствую, что это моя фотография. Значит,
его
стэнфордские ученые, конечно. Да, 2% генов сейчас в современных людях от неандертальца. Посмотрите, пожалуйста, на Matt Daly. Это на Ньюзрукоме есть Matt Daly. Есть симпотный неандерталец с прищурцем. Абсолютно. Глазки такие близко поставленные. С прищурцем, с таким.
Такие обаятельные, близко
поставленные глазки. Знаешь, можно сказать, как будто он хочет пивка выпить, но у него нет денег.
Но жена не разрешает.
У него нет денег. Он стоит у красного и белого и говорит, братцы, купите мне пиво.
Он вообще не знает, что такое деньги.
Казна, конечно, он говорит, пиво хочу выпить, говорят, ваши сапиенсовские деньги мне противны. Дайте пиво по-человечески. Просто по-человечески. Гоша, какой он уютный, правильный неандерталец человек. Я знаю, почему его извели. Он не умел скандалить. Он не умел интриговать, он не умел быть подлым, поэтому их не осталось, неандертальцев. Последний неандерталец – я!
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет, гранья дров Сережа, все деревья нарожал.
We'll be right back.
10:06, понедельник, 8 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасанша, ведущая этой программы.
Мне говорят,
последний неандерталец Кличконь, и у него мозг неандертальца, говорит Владимир. Владимир, послушайте меня сейчас внимательно. Внимательно это надо запомнить. Владимир, вам придется запомнить две цифры. Средний мозг неандертальца, средний мозг неандертальца больше, чем мозг сапиенса. Средний мозг сапиенса примерно 1,5 килограмма был. Сейчас он уменьшается. Вы знаете, что мозг уменьшается у сапиенсов ввиду отсутствия стрессов. Мозг уменьшается. Средний мозг сапиенса был в древности 1,5 килограмма. А средний мозг неандертальца был, когда жили неандертальцы, 1,54. То есть, понятно, да, на 40 граммов больше, чем у сапиенса. Неандертальцы обладали большим мозгом. Да, но почему же они проиграли сапиенсам? Вот почему.
Потому что большой не значит хороший.
Нет. Потому что неандертальцы были подобны сегодняшним европейцам. Неандертальцы были индивидуалисты. Они жили максимально группами. Есть, конечно, скопления неандертальцев большие. Но неандертальцы жили группами по 4-5 человек. То есть одна семья. 4-5-6 человек. Сапиенсы передвигались группами 100-120-200 человек. Минимальный размер стаи сапиенсов. Сапиенсы пришли в Европу. Из Африки, как вы хорошо знаете. И встретились здесь европейцев. Европейцы — это неандертальцы. Неандертальцы жили группами по 4-5 человек, как приличные люди. Своя машина, свой дом, понятно, своя работа и отдых в Испании. Понятно, да? Прискакали сапиенсы. Стаями. Минимальная стая — 120 идиотов. Значит, до 200 идиотов стаи шли. И эти стаи съедали неандертальцев, съедали зубами. Потому что, когда шобла из 200 негодяев приходит к 5, к семье, к приличной семье бюргеров, из 5 человек со своей БМВ, со своим двориком, со своими цветочками во дворе, в палисаднике, приходит стая из 200 негодяев. Кто может вы, 5 человек? Как вы отстреляетесь? Никак. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому неандертальцы уступили Европу дикарям. Дикари покорили Европу, захватили Европу. Дикари — это вы. В хорошем смысле этого слова, безусловно. Понимаете, да? Поэтому неандертальцы с большим мозгом, они просто выживали по пять человек и так далее. Надо сказать, что сапиенсы перехватили у неандертальцев умение обрабатывать камень. И многие другие умения. Неандертальцы были умнее. Но сапиенсы ходили шоблами. Они не выходили из дому без шоблы. Они всегда ходили шоблами. Вот почему сапиенсы победили. Шоблы всегда побеждают. Но это не значит, что они лучше. 66.96 мы видим доллар. И 76.99 мы видим евро. То есть, смотрите, все в копеечках от другого, от порогов. Таким образом, мы видим рубль у порога 67. Мы видим евро у порога 77. Буквально в одном центе евро. Мы видим нефть по 83.40. Очень высокая нефть. Мы видим доллар снова укрепился. В любом случае, ну чуть-чуть укрепился, но перешагнул 1.15. Доллар, главная пара, 1.14.98. Направление рост доллара. Доллар, вероятно, будет расти. 6.577 за биток. Слушай, Силуанов, какой хороший...
Какой хороший, да, вы хотели сказать? Прекрасный.
Кто еще?
А связи с
чем? Тупые сбиваются в стаю и побеждают умных. Ну что тут удивительного? Тупые сбиваются в стаи, выходят стаями и побеждают
и побеждают. Шоблы налетают, всюду шоблы, шоблы, шоблы. Приличные люди не могут выстоять против шобл. Вы что, этого не понимаете? Неандертальцы погибли, были съедены шоблами сапиенсов. Потому что сапиенсы ходили шоблами. Вот и все.
Ну, вам уже слушатели пишут, что все повторяется. Печально, ну, так.
Так и снова будет повторяться много раз. Естественно. Ждают более дикие, тупые шоблы. Ну, у них мозга меньше, но они умеют, как это сказать, слева заходи, справа заходи. Силуанов сапиенс или неандертальц? Не знаю, вид у него грустный, как у человека исчезающего. Как-то раз я спросил его в лоб. Вы кудринец? Он сказал, да, как он сказал, для меня большая честь считать себя учеником Кудрина. Он сказал, да, да. Угу. Ну, я лично в лоб спрашивал Силуанова об этом. Вы кудринец, он сказал. Для меня большая честь считать себя учеником Кудрина. Дедоларизация не предполагает ограничения использования доллара россиянами. У правительства никогда не было планов перевода валютных счетов граждан в рублевые. Планов-то не было, но всегда, когда такое говорят, нам начинает становиться тревожно. Правда же?
Да.
Я понимаю.
Как-то боязно и хочется прятать куда-то там в матрас.
В Азии приучены к засаде.
Баночку складывать.
В Азии. Об этом пел Высоцкий. В Азии приучены к засаде. Понимаешь?
Не знаю, как в Азии, а в нас в стране, да.
Ну, а мы разве не Азия?
Все точно. Мы и там, и там.
Мы что там, вы? И там. Декоративно. Да. Можно скажу? Россия декоративно там и декоративно там.
Мы берем лучшее оттуда, да. И оттуда.
Что именно? Валенки? Что именно мы берем лучшее?
Ну,
что именно?
Например,
коррупцию.
Подушку. Коррупцию. Подушку мы взяли из Азии.
А, валенки.
Тюрков.
Валенки. Вот.
А
самовары.
Из
все
Европы?
Это из Азии. Из Европы. Что мы взяли? Ружья.
Я даже не знаю.
Ружья.
Вино, например.
Ружья. Мы взяли из Европы ружья и китайщину. Мы украли, например, гжель в Голландии, а голландцы украли в Китае. Ты знаешь об этом? Искусство гжели голландцами украдено в Китае, а мы привезли его из Голландии. И поэтому это стало исконно русское. Дайте мне посмеяться. Спасибо большое. Да, аплодисменты, товарищ. Хорошо. Значит, некоторые вещи мы украли в Европе, я имею в виду, но они вообще-то не европейские, а китайские. Они до этого были украдены в Китае. Нормально, все в порядке. Слушайте, значит, ну и, например, порох, также порох мы получили из Европы, а он был украден в Китае, как вы хорошо знаете, европейцами. Ну, ладно, давайте про другое. Мы призываем отказаться от доллара. Надо бежать в банки и считать валюту. Наоборот, нет. Снимать валюту — это абсолютно не так, сказал Силуанов. Не так. Хочу сказать, у нас таких мыслей нет и не было. Наоборот, мы либерализуем нашу внешнюю торговлю, мы либерализуем нашу деятельность внутри страны. Силуанов сказал следующее. Что значит либерализуем? Ну, что это значит? Вот кто занимается внешней торговлей? Позвоните 7373948. Это полное. Ну, для меня это сюр. Вот если просто. Для меня это ерунда. Ну, я тебе объясню. Куда я дену чертовы бразильские реалы. Нет, давай. Я покупаю. Я продаю что-нибудь в Бразилию. Не представляю себе, что я могу продать в Бразилию. Бразилия производит легковые автомобили. Все производит. Самолеты, которые мы у них покупаем, да? Embraer. Бразилия производит все, что ей надо. Ну, я им продаю... Хрен пойми чем. Не знаю. Нет, слушайте меня. Я им продаю нитриты. Например, я им продаю азотистые удобрения. Да, азотистые удобрения, например, я продаю в Бразилию, окей? Они мне платят, я говорю, не надо долларов, ребята, будем свои, мы свои пацаны, я умоляю, реалис. Реалис бразилейруш. Они мне платят, да?
Да.
Куда их дену? Ну, куда их дену-то?
Ну, опять им.
Не понимаю.
Только с ними.
Ребят, азотистые удобрения, не знаю. Значит, смотрите, я продаю в Бразилию азотистые удобрения, например. Они мне платят, я говорю, не надо доллары, мы должны поднасрать Америке, давайте все-таки местной валюте. Они мне говорят, окей, реалы. Они мне платят реалы своими бабками, правильно?
Угу.
Я получаю реалы. Куда их дену-то? Эй, алло! Я простой вопрос спрашиваю. Я их что, в жопу Силуанову должен запихнуть? Куда я должен деть реалы? Вопрос простой. Простой вопрос. Они говорят, да плевать, открою реальный счет. Реальный счет на реалы, бразильские реалы. Хорошо. Я открываю реалы. У меня есть миллион реалов. Я такой, ну, подхожу к тебе, говорю, слышь, у меня миллион реалов. Ты говоришь, а это сколько? Ты же не знаешь, сколько это. Нет, она не знает, сколько это миллион реалов. Она не знает, это 10, она не знает, 10 рублей это или 10 миллиардов долларов. Что это значит, миллион реалов? 10 рублей, сколько это? На мороженое хватит, она спрашивает. Я не знаю, я говорю, я не знаю, сам не знаю. Например, дальше. Потом я прихожу в банк. Например, это до хрена, я не знаю, не волнует. Я прихожу в банк. и говорю: вы знаете, у меня миллион реалов, не знаю, что с ними делать. Мне банкиры говорят: а мы тоже не знаем. Я говорю: давайте их инвестируем. Они говорят: куда? Я говорю: хрен знает. Они говорят: вот именно, хрен знает. А что будем с ними делать-то будем? Я говорю: давайте инвестируем. Они говорят: а куда? Я тоже не понимаю, а куда? Ребят, вы понимаете, какой это гемор?
А почему бы вам не перевести их в рубли и инвестировать уже в рублях?
Извини, но я экзотическую валюту. Это простой вопрос, на который сразу есть ответ. Ответ есть еще прежде, чем ты его задала. Экзотическую валюту, когда я начну переводить, угу, я потрачу чертову уйму процентов. 3, 5, 6, не знаю. Я потрачу, понимаешь, да?
Угу.
Но я потрачу 10% я потеряю. Я потеряю в переводе экзотической валюты. Я тебе начну продать, я тебе принесу в банк золотые эти стеклянные бусы. Стеклянные бусы. Ты скажешь: стеклянные бусы, ты банкирша. Скажи: а откуда у вас стеклянные бусы? Я скажу: вы знаете, я продавал азотные удобрения в Парагвае на реке Парана, и мне дали стеклянные бусы. Ну, это деньги, это у них деньги, реально фактически деньги, и все. А ты скажешь: а вы что с ними хотите сделать? Я скажу: ну, такой специальный бусистый аккаунт. Откройте мне бусистый аккаунт. Ты кладешь, говоришь: да, действительно, 56 бусинок, там, не знаю, 108 бусинок, длинная какая-то хрень, в два слоя. 108 бусинок, кладем это самое на аккаунт. Кладешь. Я говорю: ну, а что они лежат-то, тупо лежат, я не понимаю. Давайте их инвестируем как-то. Ты скажешь: куда? Какие бусинки нахрен? Они не котируются на московской бирже. Я говорю: переведите мне бусинки в рубли. Ты честно посмотришь мне в глаза, скажешь: Сережа, твои бусинки нахрен никому не нужны. Их никто не хочет покупать. Нахрен никому не нужны. Значит, мы их будем в двойной конвертации конвертировать через доллар. Правильно? Когда мы их конвертируем в двойной конвертации, ты потеряешь 10%. У тебя миллион, получишь, дорогой мой, 900 тысяч своих бусинок. Понятно? Я говорю: понятно. Значит, я козел изначально. Правильно? Ну, козел в чистом виде. Значит, ну, о чем думает, да. Нет, о чем думает Силуанов? Я говорю: что мы козлы. Что мы козлы. Понятно, да? Ну, что тут можно сказать? Ну, Антуан, месье Антуан. Мы не быдло, мы не козлы. Помните песню такую? Мы Украины, доньки и сыны. Значит, не в этом дело. Ну, давайте не будем считать идиотами нас. Зачем мне реалы? Реалы для чего мне? Бусы с реки Парана, ракушки каури. Нахрена мне ракушки каури из Сенегала? Антуан! Хочешь, чтобы я каури собирал? Я соберу каури, мешок, принесу Антону Силуанову. Скажу: Антон Силуанов, выдайте мне, пожалуйста, 10 миллионов долларов за них. Скажет: с какой стати? Я скажу: с какой стати? Ну, ты же советовал мне за каури торговать-то. Я стал за каури торговать. Значит, мы, как, ну, мы же в клубе придурков. Ну, давайте...
Кирилл, Москва, здравствуйте.
Алло, здрасте.
Здравствуйте.
Да, вот я предлагаю не брать чужие деньги, а брать рубли. И в Сирии тоже вводить рубли.
Нет, в Сирии это понятно, в Сирии понятно. Сейчас вы слушаете меня. Но я подхожу к бразильцам. Вы не представляете, вы с бразильцами торговали? Я как-то обедал с мясопромышленниками севера Бразилии. Это был клуб, ну, ай-клуб у них, съезд какой-то был. И, значит, я с ними обедал. Послушайте меня, ну, это сеньоры. У каждого там, так сказать, там сколько-то миллионов гектаров, понимаете? У каждого какой-то скот там бродит по этим миллионам гектаров и так далее. Где вы взяли сказать: давайте вы мне будете платить рубли. Они скажут: кедисы, сеньор?
А? На рубли так... они у нас могут купить все, просто надо у нас больше производить товаров. А?
Путин не делает... Я им продаю. На рубли они у нас покупают все правильно. И эти рубли засовывают себе в жопу, потому что они им не нужны. Они их снова засовывают себе в жопу. Теперь слушайте. Я им продаю.
Вы им продаете за рубли.
А где они их возьмут? Пойдут через двойную конвертацию?
Нет, они пойдут в наш банк или в свой международный банк.
Правильно.
И поменяют свои деньги на рубли.
Нельзя.
А курс установим мы.
Они...
Мы будем устанавливать.
Да, и потеряют проценты. А зачем? Они сидят, весело потирают правый ус. Правый ус. И посылают меня в жопу торжественно. О чем вы говорите? Они что, терять деньги хотят? Как вы не понимаете, что бизнес заключается в извлечении прибыли? В субботу я учил этому людей на Добрынинском рынке, ты не поверишь. Сидят люди из Казани на Добрынинском рынке. Муж с женой. Я говорю, продайте мне колбасы. Ну так, мне стыдно пробовать. Они меня заставили попробовать. Ну, на спиченках, это, на зубочистках, знаешь. Заставили попробовать. Окей, я съел. Я говорю Юле, жене своей, говорю, слушай, мне так неловко. Если я что-то съел, мне хочется заплатить. Мне хочется заплатить, хочется. Ну, я такой человек. Слушай. Я говорю, хорошо.
Так а если вам не понравилось?
Не понравилось, неважно, не имеет значения. Мне хочется заплатить, потому что я вроде уже ангаже, я уже вроде, как сказать, вступил в отношения, надо платить. Хорошо? Я говорю, продайте мне, пожалуйста, вот эту и эту, которую я пробовал. Mm-hmm. А я пробовал два сорта, эту и эту. Я говорю, вот эту и эту продайте мне. А я продаю. 600 рублей. 600 рублей за две такие небольшие колбаски. Хорошо. Я говорю, ладно. А это самое, даю им 5000. Mm-hmm. Они побежали искать сдачи. Бегает мужик, бегает, прибегает. И такой пыхтит, такой, знаешь, извиняется, видно, сегодня первый день стоят. И они говорят, за наш счет. Они мне говорят. Я говорю, так не будет. А, карточки не работают, интернета нет, полное mm-hmm. говно. Mm-hmm. В хорошем смысле, товарищи Даниловский рынок. В смысле, что интернет не работает, ни хрена у вас, понятно? Ну ладно, значит,
и
в смысле...
Могли бы Сбер завести и по номеру телефона все. Кидать.
Я умоляю, там ничего не работает вообще, просто лежит все. Мой телефон там не подключается к интернету полностью. Даниловский рынок в этом смысле каменный век полностью. Ребят, ну что вы, ну стыдобище, а? Значит, слушай, и не работают у них терминалы, ничего не работает. Ладно, 5000 бегали. Я ладно... Давай, у жены искать там, где-то там по сумке там искали, заплатили 600 рублей, короче. А они мне говорят, торговцы, они мне говорят, вы знаете, в нашем деле, в торговле, самое главное добропорядочность. Они сами из Казани. Они мне говорят.
Какие хорошие люди, говорят, а?
Самое главное добропорядочность. Я говорю, вы ошибаетесь глубочайшим образом. Я хочу вас увидеть здесь следующее воскресенье. А если вы будете нести чушь про добропорядочность, то вас за следующее воскресенье уже не будет. Ну, вы идиоты просто будете, да? Понятно, да? Я говорю, запомните, внимательно сейчас слушайте. Внимательно. Хотите, на бумажке запишите. Самое главное – прибыль. Самое главное – прибыль. Прибыль. Понятно, да? Деньги. Ну, я говорю, Маркса, почитайте Маркса, я умоляю. Мы Маркса, никто не читает Маркса, они же дремучие люди. Они же читают отрывной календарь хренов. Понимаешь? Я говорю, Маркса прочтите, самое главное, прибыль. Деньги становятся капиталом в момент, когда начинают работать, приносить прибыль. Деньги не есть капитал, пока они просто лежат под жопой. Я говорю, внимание, в вашем деле важна не добропорядочность, а прибыль. Когда вы это поймете, я вас встречу в следующее воскресенье на этом же месте. Когда вы это не поймете, вы будете идиотами, вас вскарчат и выкинут отсюда, и выплюнут, и косточек не останется, сгниете, как мерзость.
Зато
избегайте
они
прибыль.
Останутся внимание. Честными людьми.
Пошли в жопу. В хорошем смысле. Внимание. Значит, честные люди, до свидания. Это не профессия. Дальше. Слушай меня. Я им говорю, товарищи, значит, прибыль вы должны получить. Ну, они мне дали скидку 30 рублей. 630 дали 30. Я заплатил 600. Они остались в прибыли, я остался в прибыли. Я доволен. Колбаса, пожалуйста, хотел выкинуть, но не важно. Теперь все равно мы съедаем. Она приятно пахнет. Но не в этом дело. Слушай внимательно. Вот так же сейчас человек, который позвонил и сказал, что бразильские сеньоры, которые сидят в... где же не Сан-Салвадор де Баия, а где я был прежде? Сейчас смотрю. Чуть севернее. Севернее Салвадора я был. Значит, вот эти сеньоры, у которых миллионы гектар, и там ходит скот, скотопромышленники. Там на юге еще крупнее скотопромышленники. Понимаешь? Поближе туда, к Уругваю, там еще крупнее скотопромышленники. А я общался с сельскохозяйственными господами с севера. Значит, эти господа станут через жопу торговать с нами, извлекая откуда-то рубли. Угу. Вы что, смеетесь? Вы что-то про себя подумали? Вы что-то про себя подумали?
Слушайте, а вдруг они но тоже вы, скажут, нам нужна давайте, независимость давай. От доллара. Давайте им вместе быть независимыми.
Нет, можно сказать? Им ничего не
можно
нужно.
Же 10% нет, вот будь, этих расходов
не будь казанской торговкой из Даниловского рынка. Не будь. Что нужно человеку? Смотри, внимание, если ты занимаешься бизнесом, отвечаю тебе. Гасиф. Я был в городе Гасифе. Понятно? Где я встречался с этими прекрасными промышленниками? Гасифе. Это севернее Сан-Салвадор-де-Баия. Ну, ты слушай меня. Это прекрасно. Значит, Сан-Паулу. Я был в Бразилии уже давно и начинаю забывать. Но Сан-Салвадор... Ресифе. Вот здесь я с ними ел. Это Жуан Песоа, Натал, чуть севернее еще и так далее. Ну вот, значит, смысл в чем? Им нужна прибыль. А не хрень про отказ от доллара. Прибыль, деньги нужны, понимаешь? Я тебе все. Ну, очень просто все. Нужна прибыль. Прибыль.
Слушайте, но когда ты зависим от доллара, ты же все равно что-то теряешь.
Ребят, я приезжаю к этим сеньорам. Я их очень хорошо помню. Все их глаза, их усы прекрасные, так сказать. И их прекрасное мясо с апельсинами. Я впервые увидел, как ананасы и апельсины служат гарниром к мясу. Именно там, в Ресифе, на этом обеде с этими прекрасными господами. Я представляю себе их рожи. Очень спокойные. Очень циничные. И очень нацеленные на прибыль. Когда я им говорю про патриотизм русский, что они должны извлечь откуда-то рубли, чтобы сюда чего-то продать. Я скажу, пошли вы в жопу. Первое, что вы услышите. А? Нет, они скажут, надо подумать. А женщина так и пенса. Они скажут, надо подумать.
И больше никогда
вам. И больше никогда в жизни не перезвонят. Никогда в жизни. Скажу, а рубло, а моет советчик, руса, моет руса, рубло, вы стэнк компра рубло. Он скажет, пора, а женщина стэнк и пенса, а, надо подумать. Они пойдут, типа, думать, они уже знают ответ. Ответ написан в небе огненными буквами, гигантскими огненными буквами. Пошли в жопу. Все, весь разговор, понятно, да? Если ты говоришь, вы должны найти трудное счастье, потому что нам так понравится, потому что мы не любим торговать, но мы любим какую-то, ну, такую большую правду в большом смысле. Они скажут, боже милостивый, можно вызвать доктора? Понимаешь? Им нужна прибыль. Прибыль, ребята. Больше им ничего не надо. Вы их с кем-то спутали. 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро,
ведущий,
уважаемый.
Здравствуйте.
Вот, да, вы говорите правильно абсолютно вещи, да. Но давайте я предложу бы разделить на теоретическую и практическую часть.
Очень хорошо.
То, что вы говорите, это практика.
Да.
В теории можно было бы перейти на расчеты в рублях,
да.
Если это будет поток двухсторонний. А для этого нужно предложить людям какие-то товары, нашим контрагентам.
Правильно.
Не людям,
а контрагентам. Зачем? Можно перебить. А это рынок у реки, когда ракушки каури меняются на шкурки животных. А современный рынок заключается в том, что нет обмена. Вот мне впендюрилось, я купил, так сказать, там робота из Японии, а продал азотистые удобрения в Бразилию. В множестве связей, в множестве их хаотичности 21 век. А вы предлагаете вернуться. На берег реки, где меха соболя меняются на ракушки каури. Вот и все.
Ну, вы у меня практически с языка сняли. Вот я хотел бы добавить важную вещь, что у нас не так много товаров эксклюзивных, которым нет конкуренции на рынке. И в этом основная проблема, почему
конечно,
не может быть торговля в рублях.
Это мечта о щуке. Мечта о щуке. Да. Сидел Емеля на мечи, да мечтал о щуке. Емеля, сходи по воду! Сестры, у него же сестры, скоты. Ну, в смысле, бабы, дуры. Ну, дуры они. Он здесь, сходи по воду, Емеля! Неохота. Нет, пусть бразильцы рубли покупают. Емеля, сходи по воду! Нет, пусть бразильцы рубли покупают. Ребят, вы что, с ума посходили все? Мириады связей, мириады хаотичных связей. Хаотичных. Мечта о том, чтобы настроить каналы обмена ракушек каури на тушки крыс, это мечта средневековых людей. Вы средневековые люди. Силуанов, вы средневековый человек. Как я люблю вас за это. Новость. Я должен рассказать вам о сверхсложных системах. Если вы этого не поймете, вы не сможете жить в 21 веке. Вернее, сможете, потому что вы живете на берегах Ледовитого океана. Вы живете на окраине. Жить на окраине можно по-разному. Сказать, там, пожалуйста, и можно жить в 16 веке, можно в 12 веке, вообще не вопрос. Но если вы хотите жить в 21 веке, вы должны понять, что такое сверхсложная система.
Давайте.
Значит, сложная система заключается в геометрической прогрессии увеличения количества связей. Связей именно, то есть информация. Что такое связи? Это информация, да? Сложная система заключается в том, что с сохранением какого-то подобия правил увеличивается геометрическая прогрессия и количество связей. Это, но там еще можно говорить о правилах в сложной системе. А сверхсложная система заключается в том, что связи продолжают увеличиваться в геометрической прогрессии, но также в геометрической прогрессии начинают меняться связи.
Правила.
Правила. Mm-hmm. Это отличие сверхсложной системы от сложной. Значит, есть простые системы. Да? Я, например, поставляю тебе конский навоз, ты мне картошку. Ну, mm-hmm. у тебя есть земля, я тебе поставляю конский навоз, ты мне картошку. Все. Вот простые правила. Значит, мы знаем, сколько х мешков навоза, сушеного, отбитого из денников, я тебе даю. Я тебе даю, так сказать, там, 50 мешков навоза, ты мне даешь, так сказать, столько-то мешков, я не знаю, картошки. Да? Или, так сказать, мы включаем в это еще кого-то, не знаю, Аношка. Аношка будет хранить, она будет хранить картошку. То есть ты будешь, я даю тебе навоз, ты даешь картошку Аношке, ты нет, Аношке, но для меня. То есть мы депонируем картошку у Аношки, потому что у нее есть подвалы, окей? Значит, потом она мне выдает по мешку картошку, ну и все, и на себя берет труд переборки. Она перебирает, чтобы, так сказать, мне давать уже чистую. Понятно, да? Это и есть простая система. Сложная система заключается в том, что ты продаешь, чего хочешь, кому хочешь, а я покупаю, что хочу, у кого хочу. Вообще без... И это мириады связей на 7 миллиардов людей. Понятно, это сложная система. А теперь что такое сверхсложная система, в которой русские чиновники жить не умеют и не понимают, что это? Это еще вдобавок правило номер один. Правил нет. Вот когда вы врубитесь, что вы входите в сверхсложную систему, которую вы боитесь, как ужаса, они боятся. Запомните, правило номер один. Правил не существует. Вот когда вы это поймете, правило меняется ежемгновенно. В этом состоит сверхсложная система. В геометрической прогрессии нарастает коммуникация, связи между агентами сложных систем в геометрической прогрессии. Однажды наступает качественный порог. Правил больше нет. Вот и все. Когда вы это поймете, вернее, правило генерируется ежемгновенно. То, что было правдой вчера, сегодня неправда. То, что было правдой до обеда, говна стоит после 2 часов дня. Понятно, о чем я говорю? То, что было правдой час назад, устарело категорически и никого не парит. Понятно? Значит, вот это и есть сверхсложная система, в которой русский чиновник жить не может. Почему же чиновник не может жить, русский чиновник не может жить в сверхсложной системе? Потому что у него пруссаческий ум, он мыслит параграфами. Он думает, что параграф может действовать сколько-нибудь долго. Параграф действует час. Это долго. Час — это очень долго. Потому что уже через 5 минут он кажется устаревшим. И он еще потом 55 минут мозолит нам глаза своей мерзотной устаревшестью. Понятно, да? Сверхсложная система. Правило номер один. Правил больше нет. Правила меняются ежемгновенно. Врубитесь.
Сереж, ты гений. Сереж, я просто прусь от тебя.
Поехали дальше. Или вы научитесь жить в скорости обменных процессов, справедливо говорит Александр, или вы научитесь жить в скорости обменных процессов, в которых правила, теперь правила меняются так же, как раньше связи. Связи были мириады связей. Их стало мириады мириадов. Их стало облако мириад мириадов. Их стала вселенная мириад мириадов. А потом начали меняться правила ежесекундно. Понятно? Правила меняются ежесекундно. Правила ткутся just now. Сейчас на сейчас. Завтра это уже неинтересно. Завтра ваши сраные правила никого не интересуют. Это все устарело. Ваш язык устарел. Ваш мозг устарел. Все, что вы говорите, устарело. Вы устаревшие, архаичные, никому не нужные отбросы.
Ну, нам слушатели замечают, что внутри России для чиновников и так нет правил. Вот 51-й, например, пишет, российский чиновник не думает, он выполняет команды, А вот Артем писал, что нет для них никаких правил, они сами что хотят, то и делают, живут сами по себе.
А вы готовы купить мотоцикл по этим правилам? Да, я готов купить мотоцикл по этим правилам, да. Я, кстати, о мотоциклах говорил в субботу с Дмитрием Киселевым, знаешь такого?
Да, Дмитрий конечно. Киселев,
он где-то работает на телевидении. Он потрясающий парень, в смысле, что он ездит на мотоцикле, но он живет по Ярославке, значит, а Ярославка не едет. И Дима Киселев ездит на мотоцикле в сезон. Ну, на работу. Вот, и, значит, ну, он такой: я на Дукате вчера, ну, вот в субботу, я на Дукате. Я говорю: Дукате коробка говно. Ну, правда, забраться коробка. А, значит, я говорю: Дукате, это как если ты зажмуришься и в ящике для болтов ищешь гайку на 10. Вот так, зажмуришься, ну, примерно, передачу. Знаешь, как он на Дукате ездит? Можно я тебе расскажу про Дукате?
Ну, расскажите.
Вот Киселев ездит на Дукате. Что такое Дукате? Дукате – это очень веселый, борзый движок, но полное отсутствие коробки передач. Ее там нет. Насовали просто, так сказать, взяли. Итальянцы, видимо, хотя Дукате принадлежит Ауди. Это Ауди, стопроцентная дочка Ауди. Но, видимо, итальянцы, значит, с горя просто насыпают туда болтов. Просто насыпают, и все. И все, говорят. Вот это будет коробка. Ты говоришь: где ж тут коробка-то? А они говорят: да хрен с ней. Пусть будет. Вот. И ты начинаешь ездить на Дукате. Ты приезжаешь к первому же светофору. И ты пытаешься встать на нейтралку. Но ее нет. Но ее нет. Есть вторая и первая. А нейтралки нет. Ты начинаешь уже по микронам, мизинчиком, так сказать, аккуратненько.
Ловить ее.
А ее нет. Нет ее. И ты смотришь на светофор, и ты понимаешь, что тебе осталось 35 секунд на красном, и ты говоришь про себя тихонечко так, ну, так, немножко угрюмо, ты говоришь: да черт с ним, постою на выжатом сцеплении, на первой. На первой на выжатом сцеплении стоишь и думаешь: чтоб ты был проклят, где же эта чертова нейтралка? Тогда ты трогаешься, нет, слушай, ты трогаешься, и первый улетаешь на Дукате, первый. Улетаешь, нет тебя. Доходишь до четвертой, тык в пятую, а там нейтралка. Я сейчас не шучу. Ложная нейтраль после четвертой. Ты идешь первая, вторая, третья, четвертая. Все, ты на просторе на оперативном. На просторе ты на Дукате. Вот так вот и едешь. Красота вообще просто. И ты такой думаешь: ну, дошлю в пятую. Досылаешь в пятую, там нейтралка. Двигатель такой. Что это было сейчас? Мама, она никуда не едет. Ты на нейтрале лупишь. Что такое? Между четвертой и пятой ложная нейтраль. Чтоб вы сдохли. Идиоты. Ну вот, это я рассказал. Мы с Димой спорили. Ну, с Киселевым. Он ездит. У него Дукати и хипермотард. Этот хайпермотард. Гипермотард. Как это сказать по-русски? Ипермотардо. Вот, у него это высший супермото, который я знаю. Лучше, чем ипермотард, нет супермото. Это самый лучший. И он немножко тяжелый для супермото, но неважно. Значит, там 160 лошадей, если не ошибаюсь, что до хрена все. Вот, он ездит на гипермотарде. А я ему говорю: на триумфе. Я говорю: у меня передача вот такая. Клик-клак, клик-клак, клик-клак. Четкость каждой передачи. Каждая передача клик-клак, клик-клак. Вот так вот все работает, понимаешь? А он мне говорит: но, триумф хорошая машина, говорит Дима, но она не ездит. Я говорю: ну как не едет? Ну, елки, ну что ты? Ну, о чем мы спорили насчет мотоциклов? Понимаешь, в чем дело? Слушай, значит, насчет мотоцикла. А? Что слушали, говорит?
Это, наверное, спор между скоростью и контролем.
На каве такая же фигня. Да, на каве тоже в мясе, ковыряешься в мясе, пытаясь поймать нейтралку. Совершенно верно. На каве ровно то же самое. Спасибо большое. Нет, Yamaha R1 это, конечно, песня. Что говорить? Yamaha R1 это песня. Я не спорю, но мне рано такое, рано. Я еще мальчик, я повзрослею, куплю Yamaha R1, сделаю 200 километров куда-нибудь в стену. Ну, и когда мне будет 108 лет, рано. В 108 лет я сяду на R1. Мне уже будет не жалко, уже пофиг. Себя я имею в виду. Вот, значит, слушайте меня. Значит, с мотоциклом. В следующем году, раз уж мы говорим про мотоциклы, появится Триумф Стрит Спид. То есть будет на Стрит Твине, маленьком, низеньком, 75 сантиметров сиденья, маленький, крошечный, 180 килограммов, я сейчас не помню, но примерно, 179, не знаю, маленький, крошечный, коротенький. На нем появится мотор от Тракстона, 97,5 лошадиных сил, соточка. Соточка на микроскопическом Триумфе, который был Стрит Твин, 900-й. станет 1200, движок ставят, от Тракстона разогнанный. Ребята, вот это будет конек-горбунок. Встань передо мной, как лист перед травой. Брэмбо на переднем колесе. Я умоляю. Ну все, не будем травить душу. Не будем травить душу. Триумф forever. Правильно, Андрей из Германии. Триумф forever. Второй канал ничего не обещал. Нет, мы с Димой абсолютно... Мы с Димой встречались, говорили о мотоциклах. Мы говорили о мотоциклах и о вине. И о вине. Чувак реально делает вино. Причем мы сравнивали его личное вино. Дима делает вино. Значит, у Димы мы сравнивали с вдовой Клико. Мы пили и то, и то. И, конечно, его... Ну, я сейчас ничего не... Вдова старая, резерв, может быть, немножко лучше, чем Димина ординарная. Но Димина ординарная лучше, чем обычная вдова. Я сейчас не шучу. Это правда. Это было великолепное вино, которое он привез. Мы пили вино его. Это было хорошее вино. Поехали дальше. Хотел посмеяться. Есть фраза, которая заставляет меня вспомнить о прошлом. Есть фраза прекрасная. Значит, выступил наш чудесный зам главы российского МИДа Григорий Карасин. Это очень-очень-очень авторитетный дипломат. Российский. Владимир Карасин — это очень авторитетный дипломат. И сказал глупость. Смотри, какая прелесть. Значит, она напомнила мне 91-й год, январь. Смотри. Значит, Украина отказалась продлевать договор о дружбе с Россией. Внимание, сейчас слушай каждое слово. Каждое слово важно. Украина отказалась продлевать договор о дружбе с Россией. Точка. Это сделано Киевом с явным расчетом хоть как-то улучшить собственные крайне низкие рейтинги в свете предстоящих выборов. Но он не имеет ничего общего с мнением большинства жителей Украины. Григорий Карасин. Вы знаете, я на коленях перед вами. Григорий Карасин, опытнейший журналист. Это только журналист, господи помилуй. Дипломат. Опытнейший Григорий Карасин. Опытнейший дипломат. Сказали глупость. Вот так же обосрался ТАСС. Григорий Карасин. Вот так же обосрался ТАСС в январе 91 года. Пришла тасовка. Вы не представляете, за это же меня выгнали с работы, поэтому я помню, Григорий Карасин. Я помню это каждое мгновение, когда передо мной явился ты. Это чудное мгновение, Григорий Карасин. Я помню это чудное мгновение. Значит, когда меня выперли с работы. В час дня пришла тасовка. Все литовцы ненавидят сепаратистский режим Ландсбергиса. Все литовцы, все ненавидят сепаратистский режим Ландсбергиса. В 2:30 через полтора часа пришла тасовка. Десятки тысяч вильнюсов собрались у парламента, чтобы защитить парламент, там тыры-ры-тры-ты-ты. Или сотни тысяч, не знаю. Значит, весь вильнюс... Я вышел в 3 часа дня с новостями на Первом канале. Я лично вел. И сказал, простите, значит... Пришла в час дня тасовка, что все ненавидят антинародный режим Ландсбергиса, а в 2:30 пришла тасовка, что весь Вильнюс на улицах защищает антинародный режим Ландсбергиса. После чего ровно в час 15 или в час 20, 3:15, 3:20 я закончил выпуск, вернулся в кабинет, меня вызвали к главному редактору, стоял зампред Госрадио СССР Решетников. Он сказал, дай сюда папку, тогда папки были, папки, бумажные папки, ну, по которым мы читали новости. Дай сюда папку, несмотря на то, что у меня уже был суфлер, папка-то все равно тоже была для страховки. Порвал ее на моих глазах, швырнул на пол и сказал, ты уволен.
Как он это?
Да.
Сурово.
Да, аж папку да, порвал. Я очень хорошо помню. Григорий Карасин, за подобное же дерьмище, которое сказали вы, за подобное же дерьмище меня уволили. Григорий Карасин, с уважением, на коленях, перед вами стою на коленях. Вы сказали полное говно. Вы сказали, смотрите, ну подумайте, у вас же есть логика. Может нет, я не знаю, я с вами не общался. Хорошо, слушай. Киев хочет улучшить собственные рейтинги, разрывая договор с Россией. Потому что все против этого, все стоят против этого. Так как же они улучшат рейтинги, Григорий Карасин? А?
Может быть, Григорий хотел подчеркнуть разрыв между элитой Григорий сказал, и народом.
Нет, Григорий, неправда, рейтинги увеличиваются за счет народа. Значит, Григорий сказал, если разорвать договор с Россией, то рейтинги улучшатся, потому что все против этого разрыва. Григорий Карасин, еще раз, вы сказали, если разорвать договор с Россией, то рейтинг улучшится, правильно? Улучшится. Потому что все против этого. Это вы что сказали-то? Как это будет по-русски? А? What do you mean? Карасин. Карасин, what do you mean? Explain me. Explain, please. Мне кажется, что это абсурд. Вы сказали глупость. Меня за такую глупость выгнали к чертовой матери с работы в январе 91 года. Ну что вы думаете? И Карасина никто не выгонит. Нет, его никто не выгонит. Наоборот, поощрят. Слушай, еще одна девушка обвинила Роналду в изнасиловании. 10:52. Мы сегодня... Я сегодня... Это что-то потрясающее.
А? Что?
Слушай, я сегодня в ударе. Знаешь почему? Потому что понедельник. 1, 2, 3. Мы приняли всего 6 телефонных звонков. Я горланю 2,5 часа, как резанный. Всего 6 звонков. Все остальное время я значит, занят говнометанием. 6 звонков всего. И я еще хочу. Давай продлим эфир до 3, может быть, до 3 часов дня, можем?
А нет? Давайте.
А что? Давайте
полетим над этой повесткой, и пусть она несет нас.
Кто?
К самой ночи.
Еще одна девушка обвинила Роналду в изнасиловании. Слушай, он же косит под педиком все время.
Вот.
Роналду. Вот это обидно все время, а?
Есть же какая-то в этом радость, да? Хотя девушка, бы там, не голубой.
Да. Ну. Слышь, нет, почему? А почему? Почему? Почему-то гомофобно. Почему-то гомофобно. В этой стране, наоборот, я как раз не
гомофобна. Просто жаль, когда такой прекрасный экземпляр достается конкурентам.
В этой стране быть гомофобом нельзя. Здесь поют «Нас на бабу променял» и любят вольную борьбу, и любят UFC, MMA. Поэтому тут гомофобной быть нельзя. Тут люди любят, когда мужчины касаются друг друга. Тут ничего не поделаешь. Это такая страна. Ты должна с этим смириться. Слушай, значит, Роналду. А в предыдущей бабу нашли таксиста, который ее вез после изнасилования. Предыдущая женщина, которая обвинила Роналду. Значит, нашли таксиста, который ее вез назад от него. От него. Ну, после случки. И она не могла сдержать себя, восхищалась его телом. Он сейчас свидетельствует. Таксист говорит. Я же ее вез, говорит таксист. Сразу после случки. И она, говорит, визжала от восторга, что она трахалась с Роналду, и что у него такое тело, такое тело, такое тело, такое тело. Она пела песни, восхищалась и прочее.
Может, она не восхищалась, а печалилась.
Не знаю. Может быть, мы люди циничные.
Не по любви.
Мы люди циничные, и мы можем предположить, что Роналду просто нанял сейчас таксиста, который мог в то время вести.
Да.
И который все это придумывает, конечно.
Но, если он ей уже самой денежек отвалил.
Знаешь, мне кажется, что мы вступаем на скользкую дорожку. Ну, не знаю, это хорошо тоже опять, потому что правила меняются ежемгновенно. Все понятно. Но сейчас пока правило таково, что любая женщина, ну, судя по всему, и любой мужчина, кстати говоря, тоже. Мужчины просто реже этим пользуются. Ну, Кевин Кейси, который изнасиловал всех мужчин или во всяком случае трогал. А?
Спейси. Да.
Спейси. Я спутал, извините. Да. Ну, хорошо. Я все время путаю имена. Значит, я не путаю номера зато. Значит, Спейси. Кевин Спейси.
Сейчас так вот. Номера паспортов. Тара-та-та-там.
Спокойно все это. Я помню свой паспорт, который мне выдавали в 16 лет, и все остальные паспорты, все помню. Значит, слушай меня. Значит, смысл в чем? Даже я могу тебе этот самый продиктовать свой, как его...
ИННН.
Обязательно. Нет, снился. Могу и снился продиктовать, могу и ИННН продиктовать. Что хочешь, могу продиктовать. Понимаешь? Ну, смотри, смысл в чем? Спейси. Значит, все женщины и все мужчины, просто мужчины этим реже пользуются, могут в любую секунду, с любой давностью обвинить кого хочешь в изнасиловании. Вот это сейчас абсолютно офигенская тема. Причем, чем это было давнее, чем больше времени прошло, тем лучше. Потому что это все равно мутная тема. Я могу сказать, в 91-м году меня прижала в лифте такая-то. Все. пусть отмывается. Зачем она тыкала в меня своим картонным бюстгальтером? И так далее, понимаешь? Все, и все. Зачем она тыкала мне в лицо своим пушапом? Зачем все это? И все, она пусть отмывается. Сейчас любой человек может что хочешь ляпнуть, но это же ужасно. Ну, в смысле, а может и прекрасно, я не знаю.
Знаете, я недавно задумалась на тему того, что в принципе можно сказать все, что угодно, поскольку цифрового следа, например, у меня, да, ну, он да. есть какой-то, но детство, оно, в общем, особенно не зафиксировано.
В том-то и дело.
А у предыдущих поколений так вообще. И поэтому все, что я скажу о своем о прошлом, недоказуемо,
да.
фактически.
Да. Да.
Вот прям вот совсем что угодно там.
Не продиктуйте знаю, номер карточки. Продиктуйте номер карточки, говорит Роман. Ну, номер карточки. Вот когда у меня была одна карточка, я помнил ее номер. У меня была в 90-е годы. Знаешь, какая у меня была первая карточка? American Express. Первая была.
Неплохо.
Да, первая была American Express. Я помнил ее номер на зубок. И, кстати говоря, количество цифр там отличается от Visa и Master. Ну, неважно. Значит, не будем к этому возвращаться, товарищи. Все хорошо. Продолжаем наш прекрасный разговор. Просто любой может обвинить любого. Вот и все. В Петербурге не пустили. В Петербурге не... И мы этим воспользуемся, мать. Я дождусь 80. И скажу все про всех. Про всех нимфоманок. Про всех нимфоманок. Я все расскажу.
Вот вы зажжете, а?
Вот я. Когда мне будет 80? Сейчас рано. Я сказал 80. Когда мне будет 80? Я про всех нимфоманок расскажу. Просто я... Ребята, готовьтесь. Ну, все. В Петербурге школьника с зелеными волосами не пустили на день учителя. Ну, это почему? Потому что он экстравагантный, да?
Да, его...
Позорит школу.
Самая удивительная там реакция омбудсмена их, который да. сказал, что это нормально, его же пускали на занятия, а вот эти мероприятия праздничные, это не образовательная программа. И поэтому вполне себе, да, как воспитательная мера, можно его и не пускать.
Да,
а
но вот он пошел смывать. Секундочку, в чем дело? Он был синий, мальчик был синий. Синий, может, голубой, не знаю. Но это не имеет значения, не наше свинячье дело, правильно? Это не наше свинячье дело. Но когда его заставили смыть, он пошел смывать. И это отлиняло в зеленый цвет. Вот в чем дело.
Да.
То есть это синька отлиняла в зеленый. Понятно? Но это так получилось. Его не пустили. Бледно-зеленый оттенок. Можно тогда директоров ставить только дальтоников? Все. Дальтоники и все. Нет. А? С нарушенным трихроматом. Надо, значит, простую вещь сделать. Выше, начиная от завуча и выше, все должны быть дальтоники или нарушенный трихромат полный. И все, чтобы у них ползло в глазах, они чтобы не понимали. Потому что иначе они начинают идиотничать. Вы не заметили? Да, они идиотничают. Вот и все. Да, и в Шотландии, сейчас еще секундочку, не в Шотландии. Слушай, как бы, каким бы удовольствием...
В Англии, по-моему.
В Англии, да. С каким бы удовольствием я носил юбку и почесывал все время. Но им... А? Правда. Ну что, это хорошо, когда на воле.
Вы знаете, многим людям
на воле
в метро, да, не мешает. Или где-нибудь в поезде совершенно брюки.
Я чувствую себя в душе шотландцем. Если бы я ходил в метро в юбке, например, и почесывался, было бы роскошно.
И рука тянется к волынке.
А, да, абсолютно. Британским школам разрешили жаловаться на родителей, которые запрещают сыновьям посещать занятия в юбках. Ну, правда, действительно. Ну, у них же национальная, это национальная фигня. Кильты. Что за проблема-то, я не понимаю. Ладно, в движении два слова. Открой мне.
Подъем.
Да.
В движении.
Спасибо, она дико умная, это Хасан Шин. Хорошо, 5 баллов. И опять по-прежнему нельзя приехать в Москву от Старой Купавны, от Монина, вот отсюда, ребята, от Ногинска никак нет. А значит, и очень-очень плохо приходят от этого самого, от Октябрьского и Люберец. Очень плохо, там перед Октябрьским какие-то аварии непрерывные и все. Мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 8 октября.
Подъем.